проповедь брата Уильяма Мэриана Бранхама «Дела – это выражение веры» была произнесена в пятницу вечером 26 ноября 1965 года в городе Шривпорт, штат Луизиана, США. Благодарю. Приятно снова находиться здесь сегодня вечером. Не знаю, откуда-то кто узнал, что я собираюсь молиться за больных. Все пришли, чтобы за них помолились. Знаете, я верю, что если следуешь руководству Духа, это хорошо. Это лучше всего. Это никогда не подведет. Так вот, я сидел сегодня в комнате после... Один служитель, который так дорог моему сердцу, трое моих очень хороших друзей, они мне сказали, что зайдут, чтобы пойти вместе со мной на обед. И я подумал, ну, замечательно, знаете. Так что я скромно позавтракал, потому что я был уверен, что они заплатят за меня, понимаете, и я как следует пообедаю. Итак, пробило 12, час два, никого нет, так что там полицейский в саду гнался за преступником. Так что я опустился посмотреть на этот эпизод. Я нигде не мог найти брата Джека. Итак, потом выяснил, рабочий отеля дал ему не тот номер комнаты, и он все время звонил не в ту дверь, где меня не было. Но я все равно однажды дал ему возможность за меня заплатить. Он и брат Трейси, я очень рад видеть их, и брата Брауна сегодня вечером. Просто так выглядит, как будто нам снова нужно ехать в Аризону. Я вспоминаю, как однажды ехали по пустыне. Я сказал своей жене, вот где брат Джек сидел на заднем сиденье этого небольшого «Шевроле». Они с братом Брауном все спорили о первоначальном творении. Или оно было создано за 6 дней, или было создано за 6 миллионов. Вот это было здорово. Они так заспорились, выскочили и набрали в руки камней. Один встал за одним столбом, а второй за другим. И что было сил, бросались друг друга камнями. Так им это решить не удалось. Так что я быстрее тебя бегаю. И помчались по дороге. Брат Джек такой коротышкой изо всех сил перебирал, и брат Янг своими длинными ногами. Знаете, я никогда в жизни так не смеялся. Потом брат Джек вернулся в машину и снял туфли. Брат Шерри дал нам большой кулек апельсинов, и он половину их уговорил, пока мы доехали до Шривпорта. Знаете, это же золотые дни. Да-да, это золотые дни. Я знаю, что звучит шутливо, смешно, но это истина. Но мы... Что-то в этом есть, когда становишься пожилым и начинаешь глубоко задумываться. Вспоминаются те дни, которые так хотелось бы снова пережить. Это точно. Наши молодые годы. И по мере нашего старения все это становится картинками. Я так рад, что это было чисто и свято в братском общении, в любви. Знаете, что мы направляемся в ту страну, где мы никогда не состаримся. В ту землю, где мы никогда, никогда не состаримся и не умрем. Один из наших драгоценных братьев, такой дорогой всем нам, недавно перешел в ту сторону, на ту сторону. Наверное, каждый раз, как выхожу на эту платформу, я не могу не думать о брате Лайле. Я вчера вечером посмотрел и увидел Джуди, как она там сидела, и у меня просто сердце выскакивало. Я подумал, что она чувствовала. Я знаю, когда папа умер, как... Но мы должны проходить эти школы страданий лишь для того, чтобы узнать, что чувствуют другие. Я, по-моему, смотрю здесь на пожилого друга-служителя. Просто не могу его вспомнить, верно? Вы здесь раньше все время молились за больных, много лет назад. Герхольцер. Немецкое имя. Я никак не могу следует это выговорить. Брат Тейси встретил его там, и я знаю его лет 10. И я сказал, за эти 10 лет вы и на полгода не постарели. Мы живем в таком мире, который однажды прекратится. Теперь, сегодня вечером, я был... Вчера вечером очень поздно вас задержал. Сегодня вечером постараюсь этого не делать. Чтобы закончить свой рассказ, я думал, что сегодня вечером буду проповедовать на тему восхищения для церкви. Каковы условия, как я вижу в Писании, в каком состоянии должна быть, будет быть церковь для восхищения, и что произойдет как раз перед тем, как произойдет восхищение, и как оно произойдет. Мы все верим в восхищение, не так ли? Мы верим в него. А потом вдруг что-то просто сказало, «Сегодня молись за больных». И я просто пообедал вместе с одним братом-мексиканцем. Я опустился и встретил его на улице. Полагаю, он сегодня здесь, он и его жена. И потом кто-то подошел и дал свидетельство. Сказал, что на территории церкви, сказала она, что там есть один мужчина, который, по-моему, это было год назад, что он прошел ряд развлечений. А сегодня вечером я думал просто о старомодном молитвенном ряду, как брат Джек и брат Янг Браун однажды раздавал за меня карточки. И я убедился, что он очень честный, и ни разу не поймали его продающим карточку или чтобы что-то неверно делал. Он очень надежный. Мы ловили таких, что пытались это делать, знаете. Так что мы, брат Янг, он все время был на посту, был верным. И я помню, он вставал и брал карточки, и проносил их по ряду. Я помолюсь за них, и дальше продолжаем. У тех людей была такая настоящая вера. Если только приближались к тебе, они исцелялись. Я думаю, тогда было в 20 раз больше исцелений, чем сейчас. Потом, сегодня утром дошла одна история об одном мужчине. Он, вероятно, сейчас здесь, что он где-то год назад был где-то в молитвенном ряду. И у него было, сказал в развлечении, было сказано, что у него болезнь свинка. И доктора сказали ему после того, как свинка прошла, что у него никак не может быть ребенка женского пола, и он всегда хотел девочку. У него, по-моему, был мальчик. Но в видении от Господа ему было сказано, «Но у тебя будет этот ребенок, девочка». И сказали, что сегодня эта девочка вместе с ним. Я не знаю. Может быть, мужчина? Он в аудитории, тот человек, о котором я говорю где-нибудь? Я не знаю. Кто-то мне только что об этом рассказал снаружи. О, вот там подняли ребенка, сидит прямо замечательно, просто замечательно. Какая милашка. Если бы не нужно было так далеко через всех пробираться, такой симпатичный малыш, я бы позвал ее, чтобы вышли и дали свидетельство. Может быть, завтра или когда-нибудь, когда будут проходить наши служения. Так вот, завтра утром завтрак предпринимателей. Вы это уже объявили? Отлично. А сейчас давайте проведем урок о божественном исцелении. Кто из вас в него верит? О, это будет замечательный вечер. Когда у вас такая вера? Люди, которые верят, во что необходимо, это для верующего. Так вот, потом я взял карандаш и начал записывать некоторые отрывки и тому подобное. Потом Билли постучался в дверь и сказал, «Папа?» Я сказал, «Подожди чуть-чуть, я еще не закончил». Он сказал, «Но тебя брат Джек ждет». Так что мне пришлось выйти, я прикрепил. Не было скрепки. И я взял невидимку, меды или какую-то шпильку, которую называют заколку. Да, это была заколка. Это была какая-то шпилька. Я не сильно в этом разбираюсь, знаете. Я просто увидел, что она там лежала. Так что теперь, чтобы сделать скрепку для бумаги, чтобы отделить то, что я... Было несколько заметок для утреннего, отделил их одни от других. И по мере того, как стареешь, раньше бывало, я запросто запоминал эти писания и все остальное. Но знаете, трудновато становится. Брат Джек, ты уже сталкиваешься с этой проблемой? Точно, да-да. Не так давно я сказал брату Джеку, я сказал, знаешь, брат Джек сказал, я таким становлюсь, что не могу запомнить. Я сказал, я начинаю что-нибудь говорить, и мне нужно подождать. Он сказал, и это все, насколько ты далеко зашел. Я сказал, ну, а разве недостаточно? Он сказал, нет. Я сказал, я звоню кому-нибудь по телефону и говорю, чего вы хотите? Тогда я думал, что ты шутишь, брат Джек. Я убедился, что это не так уж далеко от истины. Да, сударь. О, как я забываю. Но давайте все свои дела делать правильно, потому что они в книге. Запись, которая будет проиграна в день суда. Так вот, мы как одна большая семья. Я полагаю, сегодня мы не подключены к связи по всей стране, как это было, когда я проповедовал свое послание прошлым вечером. Полагаю, что здесь сейчас только местная община. Так что вчера вечером я, конечно, высоко ценю вашу учтивость. Стояли, я не пытался воспользоваться благорасположением брата Джека, но он всегда говорил мне, говори, что пожелаешь. Так что я просто зашел на платформу и проповедовал небольшое учение. Но так что просто мы, некоторые из моих деноминационных братьев, однажды утром у меня был сон. Я не часто вижу сны, я не сновидец. Но я видел сон, что я вижу одного человека, молодого, в оковах. Он пытался выбраться, и я сказал, кто-то сказал мне, сказал, это ужасные люди, не имея с ними никаких дел. И я увидел, как этот молодой выбирается из оков, так что я просто не трогал его. Я подумал, посмотрю, что он будет делать. И когда он выбрался, он был приятным парнем. И я видел, что остальные пытались выбраться. Так вот, это только сон. И я обошел с этой стороны и увидел брата Роя Бордерса, моего очень хорошего друга, живет в Калифорнии. Казалось, как будто что-то не в порядке. Его глаза были полузакрытые и здоровенные. Может быть, рак или что-нибудь на его глазах. И кто-то пытался оттащить меня от него. И я закричал: «Брат Роу Бордерс, во имя Господа Иисуса, выскочи из этого!» А он еле разговаривал, сказал:
«Брат Бранхам, для этого понадобится нечто больше, чем это».
«Да я просто не могу ухватить этого, брат Бранхам, я просто не могу постигнуть этого». Я сказал: «О, брат Бордерс, я люблю его». И кто-то оттащил меня, и я посмотрел, и вот там стояла одна дама. Когда я был мальчиком, я разносил людям продукты из гастронома. И ее звали миссис Фентон. Она до сих пор живет в Джефферсонвилле, наш личный друг моей жены и мой. И она сказала: «Брат Бранхам, избавь нас от этого». Сказала: «Это адское место». И сказала: «Вас неправильно поняли». И сказала: «Эти, и ты тоже неправильно понял этих людей». И сказала: «Это замечательные люди, но...» И я взглянул туда, и как будто огромный подвал или здоровенные стены под сводами большой пещеры и огромные железные решетки толщиной 8 или 10 дюймов, и люди вне себя, выкрученные руки и ноги, вот так бились головой, и она плакала со словами: «Избавь этих людей, брат Бранхам». Сказала: «Помоги нам, мы в беде». Она сама, я знаю ее, она принадлежит, по-моему, Церкви Христа, или Христианской Церкви, по имени Братская Церковь. Так что она... Я оглянулся по сторонам, я сказал: «Я бы с удовольствием, если бы мог». И дальше осматривал свое крохотное тело и здоровенные железные решетки. И те бедные люди там, и к ним было не добраться, и те железные прутья стояли совсем рядом. И я посмотрел, и они били своими головами, как будто с ума сошли. И я увидел, как там замерцали какие-то огоньки. Я поднял голову, и там стоял Господь Иисус в свете цвета радуги вокруг Него. И Он посмотрел прямо на меня, сказал: «Избавь этих людей». И Он ушел, и я подумал: «Как же я могу их избавить? В моих руках недостаточно силы, чтобы сломать эти решетки». Так что я сказал: «Дыра ада, поди пред именем Иисуса Христа». И все затрещало и захрустело. И камни покатились, и решетки начали падать. Люди выбегали, кричали: «Избавлены!» и кричали изо всех сил. И все были избавлены, и тогда я закричал: «Брат Рой Бордерс, где же ты? Где же ты? Бог избавляет свой народ. Где же ты, брат Бордерс?» Я задавался об этом вопросом. Знаете, брат Бордерс очень напуган. Вы знаете пророчество, многие из вас, вы берете пленки и все остальное с западного побережья. Здесь сегодня вечером сидит один человек, который был там, когда это произошло, когда мы стояли там на охоте. Служитель, который вчера вечером слушал, со слепым глазом, он просто подошел туда, и он сказал, представился, он был в цветных очках и горах, и он сказал: «Брат Бранхам», сказал, «я брат Мак Хьюз». Он сказал: «Я однажды помогал финансировать одно из ваших собраний в Калифорнии». Я сказал: «Я рад с вами познакомиться, брат Макхьюз». И там стояло около 20 человек. Мы вышли поохотиться на явелинских кабанов. И за день до этого я сказал, поднимаясь на гору, я сказал брату Бэнксу Вуду, вы все его знаете, личный друг. Я сказал: «Брат Вуд», поднял камень, бросил в воздух, и это сошло. И я сказал: «Так говорит Господь, нечто вот-вот произойдет». Итак, он сказал: «Что же это, брат Бранхам?» Я сказал: «Не знаю, но вы увидите это в течение 24 часов. Нечто произойдет. Это великое знамение». И на следующий день, это было далеко за полдень, на следующий день около 10 часов мы собирались отъезжать, и у всех были свои кабаны, и мы стояли там, и брат Маканали, знаете, и все остальные, они разделывали их, и мы с братом Бордерсом, а брат Рой Робертсон, хромой ветеран, очень дорогой мой драгоценный друг, и он стоял там. Я поднял глаза, и брат Макхью сказал: «Брат Бранхам, когда вы на такой охоте, ангел Господа когда-нибудь вам является?» Я сказал: «Брат Макхьюз, да, это так. Но я выехал сюда, чтобы отдохнуть». Он сказал: «Ну ладно, брат Бранхам», сказал, «я не хотел вас тревожить». Я сказал: «Вы меня не потревожили». И я просто оглянулся и увидел, как доктор смотрит в его глаз. Так вот, я его не знал. Он носил темные очки, так как в Аризоне ужасно солнечно. И посмотрел туда, и увидел, как доктор сказал ему: «Сэр, я уже не один год лечу этот глаз, 2 года примерно столько». Сказал: «Из-за аллергии на вашем глазу вы потеряете свой глаз. Он въедается в зрачок, и я никак не могу это остановить». И я сказал: «Ты у меня это спросил из-за своего глаза, это солнечные очки из-за того, что у тебя непорядок с глазом?» Он сказал: «Правильно». Я сказал: «Твой врач описал его пару дней назад. Он сказал тебе, что из-за того, что аллергия въедается в зрачок глаза, ты потеряешь этот глаз».
И он несколько лет его лечил и не может его остановить. Он сказал: «Брат Бранхам, это истина». И я начал оборачиваться и посмотрел, и я увидел женщину, намного старше, чем он, довольно темнокожую. Они родом откуда-то отсюда, из Арканзаса. И она подняла юбку и показала своему сыну ногу, и она сказала: «Сынок, если ты увидишь брата Бранхама, скажи ему помолиться за мою ногу». И между пальцами висели большие опухоли и тому подобное. Я сказал: «Твоя мать седая женщина». И она подняла свою юбку, опустила чулок и показала тебе свою ступню. И сказала, что если ты увидишь меня, чтобы мне помолиться за нее. И он сказал: «Боже милостивый». И я взглянул дальше и увидел, как он стоит без очков в видении. Я сказал: «Так говорит Господь. Бог исцелил твой глаз, и твою мать тоже исцеляет». Примерно в то же время я повернулся, так вот, вот здесь сидят люди, которые стояли там. Я сказал брату Рою Бордерсу, или брату Рою Робертсону, положил на его плечо свою руку, ведь он ветеран. Я сказал: «Брат Рой, быстро куда-нибудь спрячься, что-то вот-вот произойдет». Он сказал: «Что ты имеешь в виду, брат Бранхам?» Я сказал: «Не говори, быстро куда-нибудь спрячься». И я повернулся и поднял совок там, рядом с тем местом, и отошел от них, потому что я знал, что это опустится там, где я буду я. И совсем рядом с Большим каньоном, 8 или 10 раз выше, чем это здание, прямоугольное ущелье, как огонь с неба сошел вихрь. Буквально в нескольких футах от того места, где я стоял, и прямо камни срывал со скалы, промчался там и срывал макушки мескитовых деревьев и на расстоянии 100 метров. Все разбежались, пытались забраться на грузовики и по всякому. Это снова вернулось и загрохотало так, как сильный удар грома, снова поднялось в небеса и снова опустилось. И так 3 раза. И когда все закончилось, они подошли и спросили, что это означало. Я сказал: «Я хочу вам сказать, это было знамением суда. Через несколько дней на запад обрушится сильное землетрясение, и оно не прекратится. Калифорния, Лос-Анджелес затонут, они опускаются, соскользнет прямо в океан». И 2 дня спустя землетрясение на Аляске поколебало Аляску. И потом, на последнем собрании, которое у меня было в Калифорнии, в то время, как я говорил, и даже не знал, что это произошло, пока не вышел на улицу, было сказано Калифорнии, сказано Капернаум. Город, называемый городом ангелов, это Лос-Анджелес. Ты вознесся до небес, но будешь низвержен в ад. Ибо если бы могучие дела, соделанные у тебя, были соделаны в Содоме, он бы до сего дня стоял. Теперь, последние несколько дней, такая шумиха и волнение. Потом выходит научная газета, сказали: «Там все в пустотах, обязательно упадет». Они это знают. И следите, вода дойдет аж до озера Солтон-Си. Лос-Анджелес обречен на суд. Я говорю вам прежде, чем это произошло, чтобы вам было известно, когда это произойдет. Я сам этого не говорил. А он никогда не говорил мне сказать что-нибудь такое, чего не произошло бы. Вы этому свидетели, верно? Когда? Я не знаю. Я вышел, и мне сказали, что я сказал. Я послушал, вернулся и исследовал Писание. Знаете, Иисус сказал почти такие же слова о Капернауме. А Содом и Гоморра тогда, полагаю, были на дне Мертвого моря. И позже, около 100 лет спустя, Капернаум ушел в море, и он в море. Тот же самый Бог, который погрузил в море Содом за его грехи, тот же самый Бог, который погрузил в море Капернаум за его грехи, тот же самый Бог погрузит в море Лос-Анджелес за его грехи, этот город извращения. Брат Рой Бордерс до смерти напуган. Я не знаю, что означало ли это то или что, я не знаю. Давайте помолимся. Господь, так приятно свидетельствовать настоящим служителям. Мы верим Тебе, Господь. Помоги нашему неверию. И мы осознаем, что мы сейчас идем прямо по дороге к концу мира. В какое время, мы не знаем, но этот тайный захват невесты. Однажды, Господь, мы будем восхищены, захвачены вместе с Ним. И мы ожидаем того дня. Приготовь сердца наши, Господь. Многие, мы видим, лежат здесь на носилках, раскладушках, мужчины и женщины, связанные врагом. Там сидят люди, которые, вероятно, умрут от сердечного приступа, если ты их не коснешься. Может быть, некоторые из них изъедены раком. И Отец, Ты знаешь сердце каждого человека. Ты знаешь, правда это или нет. И мы говорим это потому, что мы знаем, что Ты совершал, Твоя великая сила избавила очень многих. Мы свидетели этого, хоть нам и пытаются говорить, что этого не бывает, но это происходит, Господь. Мы свидетели. Я молюсь сегодня, Господь, чтобы Ты каким-то образом поднял веру в сердцах этих людей, чтобы каждый из них был избавлен. Все эти больные, немощные люди. Пусть это будет так просто, Господь, просто позволь нам, когда будем пытаться учить Слово, пусть Дух Святой заберет мои ошибки, Господь, исправит их в сердцах людей. И соделай этот вечер таким, чтобы он на самом деле мог укоренить себя в сердце каждого верующего здесь. Мы сидим в этот вечер ради этой цели, Господь. Пусть те, кто не спасен, превыше всего, будут готовы. Приготовьте сейчас, пока двери милости по-прежнему открыты. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Теперь для начала мы обратимся к Писаниям и... Кто-то положил здесь на стол записку, и я сказал, что сегодня вечером собрали для меня пожертвование. В этом не было необходимости. Не делайте этого, я не могу их забрать. Помню, однажды в Калгари, в Канаде, собрали пожертвование. Брат Джек пытался убедить меня. Моя жена сидит там, они, дети. Мы жили в двух старых комнатах. Она должна была запихивать в дверь одеяло, чтобы она была плотно закрыта, чтобы дети не подхватили пневмонию. Он сказал мне, брат Бранхам, это нечестно к ней так относиться, так что вы помните этот случай. Они собрали, забыл, сколько тысяч долларов, и я сказал, о, забери их назад, брат Джек. Он сказал, так как мы теперь это сделаем, так что я купил дом, и он там стоит. В честь и славу Божью. Пару лет мы владели, мы с женой, как подарок от церкви, от людей. И потом я подумал, что-то тут не так. Я ни с чем пришел в этот мир, и, конечно, ничего не возьму. Так что я изменил и заложил его, передал по акту скинии, что когда мне придет конец, то какой-нибудь другой слуга Божий, если дни продолжатся, воспользуется тогда им. Понимаете? Так что большое вам спасибо, друзья. Благословит вас за это Бог. Теперь в Иакова, книга Иакова, 2 глава, прочитаем от начала 25 стиха. И теперь я почти... Немного учения, а потом начнем молиться за больных. Как можно скорее пропустим через молитвенный ряд, как только можно больше людей. И давайте также помнить... Я не хочу забыть сестру Анну Джин и брата Дона и остальных. Они, по-моему, где-то в Таиланде. Не так ли? Где? В Бангкоке, на миссионерских полях. Днем столько всего вспоминаю, что хочется напомнить людям. Потом, когда приходишь сюда, о том не думается. Все внимание на этот урок. И теперь в Иакова здесь, 2 глава, и мы начнем с 21 стиха 2 главы святого Иакова и прочитаем отрывок ее. 21 стих 2 главы. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства, и исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Так вот, моя тема сегодня... Теперь держите свои Библии, потому что у меня здесь записаны некоторые места Писаний. Если не слишком затянется, я ко многим из них буду обращаться. Моя тема — дела — это выражение веры. Так вот, помните? Дела — это выражение веры. Дела показывают, что вера уже овладела, понимаете? Так вот, выбрали это потому, что мы... Я верю, что это может помочь нам понять. Теперь слушайте очень внимательно, и мы углубимся в это как урок воскресной школы. Здесь Иаков выражает в своем учении из Бытие 22, с 1 по 9, что люди видели в Аврааме. Давайте просто вернемся назад, у меня здесь как бы помечено Писание. В Бытие 22 главе и с 1 по 9 стих. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, Авраам, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Видите, он даже не сказал ему, на какой это будет. Просто идите, когда Бог говорит, начинайте двигаться, понимаете? Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог, сказывал Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека, и сказал Авраам отрокам своим, «Останьтесь вы здесь со ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Так вот, он теперь думал, он поднимается, чтобы убить своего сына, потому что Бог ему это сказал. Но взгляните на Писание здесь. «А я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Он и отрок. «И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой». Он отвечал, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот огонь и дрова. А где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе, и пришли на место, о котором сказал ему Богу, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою, взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я». Ангел сказал, «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего для меня, единственного твоего для меня». Какие дела! Так вот, мы здесь находим, что Иаков оправдывает Авраама по его делам. Но теперь у Павла в Римлянам, книга Римлянам, 4 глава, 4 с 1 по 8. Я не буду все это читать, но просто прочитаю часть этого. «Что же скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался...» Вы помните, вчера вечером мы взяли слово «оправданный». «Делами он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». Так вот, Павел здесь обращается к тому, что Бог видел в Аврааме. Теперь, давайте, если не слишком много, обращаемся, снова вернемся в Бытие, 15 главу и 6 стих. 15:6, по-моему, так. Начнем с 5. «И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Теперь два мужа говорили о вере. Павел оправдал Авраама тем, что Бог видел в Аврааме. Но Иаков оправдал Авраама тем, что люди видели в Аврааме. Видите? Вот, Иаков сказал, что он оправдался делами своими. Павел сказал, что он оправдался верой. Но видите, Авраам поверил Богу. Вот что Бог видел в нем. Он поверил этому. Но потом, когда он начал действовать, как будто это уже было совершено, вот что в нем видели люди. И точно так же с нами, потому что наши дела выражают, какая у нас вера. Но если мы боимся действовать на основании того, чему мы верим, тогда мы этому не верим. Понимаете? Этому нужно верить. Дела Авраама выражали его веру в Божье обетование. Так вот, Авраам, помните, ему было 90 лет, 100 лет, а Саре было 90 лет. И вот они порядком состарились. Прошло время деторождения, уже много-много лет назад. И они жили вместе, как муж и жена с юношества, и не было детей. Но Бог все же сказал ему, когда ему было 75 лет, а Саре 65, у вас будет ребенок. И он поверил Божьему обещанию. Он поверил этому. Так вот, он все приготовил для этого ребенка, понимаете? Это видел Бог, когда он поверил Богу. А люди видели то, что делал, выражая, чему он верил. И то же самое происходит сегодня, точно так же и с нами. Ему это было открыто, понимаете? Ему это было открыто, так что он этому так и поверил и действовал, как будто это уже произошло. Теперь, давайте на минутку остановимся на этом. Иногда мы неправильно это понимаем. Люди вдаются в эмоции, и они пытаются подействовать эмоциями, из этого ничего не выйдет. Так вот, я, как и брат Герхольцер здесь, мы пожилые люди, и мы в этом уже долгое время. Мы видели все за и против, и остальное, и молились за больных по всему миру, и видели разочарование людей, видели, как со всех сторон несется «Аллилуйя». Потом во всем этом мы на этом учимся. Так вот, когда мы, как парни, начали это проповедовать, брат Герхольцер, и наподобие, как начали плавать. Во-первых, знаете, обычно я выходил, и я, брат Джек, и брат Браун водил меня по улице вечером, вечер за вечером, пытаясь привести меня в себя. Я стоял там, как дитя, плескался водой, видел видение, знаете, и я просто стою там, пока брат Браун... Я помню один вечер, я никогда этого не забуду, где-то в Сан-Хосе, по-моему, он пришел разбудить меня. Я несколько дней не спал, и я не знал, что разговариваю с человеком, но сказал, что я сказал ему, начал плакать, я сказал, поеду домой, понимаете? Как же он сказал, вы не можете ехать домой, там внизу идет собрание. Я сказал, ладно, через пару минут я буду готов отправиться домой. Видите, просто не в себе, почти вне себя, понимаете? Тогда я был мальчиком. Просто подобно, как учишься плавать, знаете, только вода брыжет и плетешься по бассейну и переплыл. Так вот, после того, как научился плавать, грибок более спокойный, и он уже тебя так сильно не утомляет, понимаете? Вот так. Учишься, как это делать. И подбираешь направление, и улучшаешь, и все легче, понимаете? А маленький мальчик, который никогда не ходил, попробует пройти здесь в проходе, он десятки раз упадет и выбьется из сил, прежде чем доберется туда. Но любой, кто умеет ходить, атлет, пройдет между рядов и даже не заметит этого. Вот вначале он был таким, вот какой он сейчас. И точно так же с проповедью божественного исцеления или чем-нибудь другим. По мере продвижения вперед начинаешь учиться. Если ты не учишься, то что-то не так, понимаете? Ты должен учиться, и нужно учиться, как принимать Бога. И что это на самом деле означает? Иногда мы позволяем говорить, ну, у него просто недостаточно веры, у него нет того и того. Но это есть причина. Есть причина. Иногда это неисповеданный грех. На того человека можно литрами елей выливать и кричать до хрипоты. Это ничуть не тронет того беса. Нет, сударь. Нужно исповедать. Вот что совершает развлечение. Говори, иди, исправь это, выявляет это. Но так получается очень медленно, понимаете? А у остальных потом пропадает терпение и говорят, ай, да за меня никогда не помолятся. Но сейчас мы хотим найти способ, что происходит саму основу божественного исцеления. Так вот, дар, как я сказал вчера вечером, дар — это чудесно, но нельзя основать свое вечное место назначения на дарах. Нельзя основываться на меньшем. А дар — это меньшее. И сатана может подражать любому дару, который имеет Бог. Он может соделать что-нибудь в точности, как то, понимаете, точно. Следовательно, мы должны за этим следить. Как я иногда объясняю восклицание, я видел, как демоны кричат, говорят на языках. Я видел, как демоны говорят на языках. Конечно, он подражает этому. Это не подлинное, но это подражание тому, понимаете, делает так, что выглядит как настоящее. И люди иногда, как не отличают, заявляют, что это настоящее, когда это не настоящее. И то же самое дело с божественным исцелением. Думаю, но это какой-то фокус или что-то наподобие этого. Это не так. Это подлинная чистая вера в то, что сказанное Богом есть истина. Это и есть якорь. И когда это заякоривается, ничто не поколеблет этого. Это останется там, и поэтому оттачивает движение. Так вот, вера — это откровение от Бога. Вот, вера — это откровение. Вот на чем я хочу на минутку остановиться. Это откровение. Он открыл это тебе своей благодатью. Ничего такого, что ты сделал. Ты не разжег себя в веру. Если у тебя есть вера, она дана тебе благодатью Божьей. И Бог открывает это тебе, поэтому вера — это откровение. И вся церковь Божья построена на откровении. Не так давно один баптистский служитель сказал, я просто не могу принять откровение. Я сказал, тогда ты не можешь принять Библию, ты не можешь принять Христа, потому что Он откровение, это откровение Бога. Он Бог, открытый в плоти. Поэтому вся церковь построена на божественном откровении. Иисус сказал, по-моему, Петру, сказал, что обо мне, Сыне Человеческом, говорят люди. Он обращался к своим ученикам, и одни говорят, что ты Илья, Моисей или один из пророков Иеремия. Он сказал, а вы что говорите? Он сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Так вот, Римская католическая церковь говорит, что он обращался к Петру, на сей скале я построю церковь свою. Протестанты сказали, что он построит на самом себе. Так вот, может быть, они и правы, но для меня и те ошибаются. Это было на духовном откровении того, кем он был. Плоть и кровь не открыли это тебе, Петр, но Отец мой, сущий на небесах, открыл это тебе. И на этой скале, на откровении того, кто он есть, на откровении того, что он есть Слово, и все вместе на сей скале я построю церковь свою, и врата ада не одолеют это. Это показывает, что врата ада будут против этого. Авель, по вере, откровение. В те дни не было написано в Библии. Авель, по вере, принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, чем Бог и засвидетельствовал, что он праведен. Как? По вере. Как? По откровению. По откровению Авель принес Богу жертву лучшую, потому что ему это было открыто, что там не были плоды поля. Это была кровь. Вот почему некоторые люди могут этому верить, а некоторые не могут. Некоторые пытаются притворяться, что верят этому. В аудитории людей, где проходит молитвенный ряд, найдешь некоторых... Все они хорошие люди, скажем. Есть такие, которые изо всех сил стараются верить, пытаются завести себя. Некоторые вообще не могут, а другие просто по благодати. Им это просто дано. Так вот, существует разница, понимаете? Вот это и совершает. Это и есть настоящее откровение, потому что вера — это откровение от Бога. Сначала это должно быть открыто. Иисус ясно это выразил, когда Он сказал, «Никто не может прийти ко Мне, если Отец прежде не привлечет Его или прежде откроет Меня Ему». Вам надо это прочитать. Это святого Иакова или святого Иоанна 6, 44 и до 46. Они не знали, кем он был. Они думали, что он просто обычный человек. Они думали, что он просто, как люди думают сегодня, какой-нибудь пророк. Он был пророком. Он был обычным человеком. Но это было не все. Точно как вчера вечером, говоря, когда получите книгу, вы, может быть, увидите там это, немного засмущаетесь о том, что я сказал две книги жизни. Это одна и та же книга, но одна из них — это ваше естественное рождение, а другая — это ваше духовное рождение. Одно ведет прямо к другому, точно как стебель пшеницы. Всякий раз, как вы ко мне обращаетесь, вы обращаетесь ко мне, как к живому человеку. Но вот здесь есть часть меня, это личность, которая должна погибнуть. Это и есть та книга, откуда имя убирается. Но вечное, предопределенное, избранное, то имя ни за что оттуда не удалится, потому что оно всегда в ней было. Оно не может быть исключено. Вы заметите это в книге, так что мы поубавим ваше смущение. Вы найдете это таким образом, потому что, я думаю, брат Вейл, который приводил ее в порядок грамматически, напомнил мне сегодня об этом. Я сказал, правильно. Баптисты верят, что существуют две отдельные книги. И с одной стороны, это и есть две отдельные книги, а с другой стороны, это не две отдельные книги. Я три отдельных человека. Я тело, душа и дух. Это три отдельных человека. Но я только одно делает меня этим существом. Существует только одна настоящая книга жизни. Как, например, один зародыш пшеницы, который пришел через стебель, и пришел через кисточку и через мякину и в пшеницу на всем протяжении. Но вы говорите, вот там лежит пшеница. Это не пшеница, это стебель, но вместе это пшеница. Понимаете, это пшеница, потому что все это стебель, но пшеница, о которой вы говорите, это зерно в конце его. Остальное было носителем, оно должно погибнуть. И там в одном месте звучит так, как будто твое имя может быть исключено из книги «Жизнь Агнца», а в другом месте не может. Так что вот где оно. Это все в том великом откровении, там, которое стало известным во время семи печати. Почему? Как люди могут этому не верить? Иисус сказал, что «никто не может прийти ко мне, если Отец мой не привлечет его прежде, и все, кого Отец дал мне, придут ко мне». Ни один человек не может понять, кто он или как все это, если это не откроется тебе откровением Божьим. И тогда верой в это ты и действуешь соответственно, понимаете? Здесь мы ясно видим, что Бог открылся в Иисусе, и только те, кто предназначен увидеть это, увидят. Обязательно прочитайте это Писание. Я тогда это, его пропустил. Это Святого Иоанна 6, 44 по 46. Я опустил это, потому что подумал, что у нас может быть недостаточно времени, чтобы пройти это, потому что часы там идут вперед. Таким образом, мы... Обратите внимание, никто не может прийти, если Отец мой не привлечет его прежде. И все, кого Отец мой дал мне, они придут. Они распознают это. Никто другой не может это сделать, ни один другой человек. Неважно, какой хороший, кто бы ты ни был, тебе это должно быть открыто. Тогда ты видишь, кто есть Иисус Христос. Теперь, предопределенный план здесь у всех на виду. Точно как любое семя. Слово Божье — это семя и должно иметь подготовленную заранее почву. Если ты посеял семя, просто бросил его там на землю, оно не принесет пользы. Птицы склюют его. Бросишь его между терниями и волчцами, они быстро его заглушат. Так сказано в притче Иисуса. Так что сначала должна быть подготовлена почва. Поэтому Бог по суверенной благодати сначала приготавливает сердце. Он подготовил тебя прежде основания мира принять его в этом периоде. Он предузнал тебя посредством своего предузнания и назначил тебя к вечной жизни. Он знал тебя, поэтому он тебя и подготовил. Вот почему вы вышли из всего того и вошли в то, где вы сейчас. Это Бог ввел вас туда, где он назначил вам быть. Или если эта почва не приготовлена заранее, оно не может вырасти. Вот почему семя веры, когда проповедуешь веру, видят развлечение Господа. И видят, что происходит, и видят, как все дары Библии действуют. Люди заводят себя, «О, аллилуйя, я верю этому», выходят и оказываются разочарованными. Видите, почва должна быть предназначена. И вы знаете, когда это попадает на нее. Как мой орленок вчера вечером. Он узнал, когда услышал тот крик орлицы, это так отличалось от кудахтанья куриц, потому что он был орлом из яйца. Нет, он прямо тогда не сделался орлом, он всегда был орлом. И христианин всегда им был. Вот почему этот развод, когда ты разведен, потому что ты попал в эту ловушку, понимаете, через своих первых родителей Адама и Еву. Ты становишься грешником по природе, ты не хотел им быть, но теперь ты услышал Евангелие. И вера приходит от слышания, откровение приходит от слышания, внутри тебя нечто есть. Другой человек сидит рядом с тобой и говорит, «А, я этому не верю, чепуха, я этому не верю». Пустота это все. Как было в день Пятидесятницы, они смеялись и сказали, эти люди упились нового вина. Сказали, «О, для тех, с кем это происходило, это было важно». Почему? Бог открывался индивидууму. Пока другие смеялись, эти радовались. Это было индивидуальным откровением, которое является верой. Вера, которая открыта. Если это не было истиной, тогда этого вообще не было. Не было бы. Это была вера. Просто для семян. Во-первых, должна быть подготовлена почва. Посему все, кого он предузнал, он призвал. Все, кого он призвал, все, кого он предузнал, он предопределил. Если хотите прочитать Римлянам 8, 34, а также Ефесянам 1, 5. Понимаете, все, кого он предузнал, он призвал. Все, кого он призвал, он оправдал. И все, кого он оправдал, он уже прославил. Все в полном порядке. Нам кажется, что это не так, но посмотрите в Писание. Просто попадает в самую точку, точно как сказано в Слове Божьем. Мы видим, что послание сегодня отвергается. Разве в Писании не сказано, что это сделают? Конечно. Все это назначено Богом. О, это должно дать радость твоему хождению. Вот в чем с нами сегодня беда. Такое отличие от древних христиан. Когда настоящее истинное откровение, что Иисус Христос есть Эммануил, пребывало в сердцах тех мужей, они были крепкими людьми. Но сегодня нас похлопывают деноминации. О, говорю тебе, у них нет откровения. Приходи сюда. Ты зависишь от их откровения. Если их откровение не соответствует Слову Божьему, тогда оно неверно. Мое или любого другого. Вот когда наступает развязка. Слово Божье говорит, что верно и неверно. Для любого семени должна быть почва, конечно. Посему все, кого он предузнал, видите, он уже знал, что произойдет. Обратите внимание, Иисус снова сказал о семени. Некоторые пали на камни, другие на смешанную почву. Видите, там, где эти тернии, волчица и все остальное, оно не могло расти. А иные на добрую почву. Добрая почва, хорошая земля, которая была подготовлена, уже приготовлена. Все... Человек здесь, он как курица. Он ищет везде, пытаясь найти, натыкается на то, натыкается на это, но потом внезапно с небес раздается крик. Он тут же это распознает. Это Слово Божье. Видите? Он знает это, потому что нечто в сердце сказало ему, открыло ему об этом. Обратите внимание, пророк Исаия сказал, «Дева зачнет». Какое странное высказывание. Как человек в здравом рассудке может такое сказать? Никогда еще дева не зачинала. Дева зачнет. Так вот, он не волновался о том, что сказал это. Он просто это сказал. Как же она это сделает? Это не его дело. Просто говорит то, что Бог сказал, что он сделает, что он сделает. Бог открыл ему это. Показал ему видение, открыл это, и это было верно. Тот же самый Бог, который сказал мне, что у того мужчины родится ребенок, который не мог иметь детей. Иметь девочку. Как с остальными все такое. Как странно это звучит, когда доктор говорит, этого не может быть. Но когда Бог говорит, это произойдет, зависит от того, какого рода слово попадает внутрь. Помните, пророк встал там, и его слово изошло. Как Бог в Бытие 1 сказал, да будет свет, да будет это, да будет то. Сотворил человеков по своему образу. По образу Божьему сотворил их мужчину и женщину. А на земле еще ничего не было. Затем мы находим в Бытие 2. Вот он создал человека по своему образу, и не было человека возделывать землю после всего остального творения. Что это было? И это его слова. Он изрекал это. И когда он изрек, да будет свет, может быть, потом еще 800 лет не было света. Может быть, не было никакого света. Но он изрек это. И это так, как он изрек это. Да будет пальма, да будет дуб, да будет это. Эти семена формировались под той водой. Верно. И в свое время, в свой период, времени оно произвело, оно не подведет. Это Слово Божье. Оно просто не может ошибиться. Оно было выражено. Так вот, однажды Бог разговаривал с человеком лицом к лицу. Но во времена Моисея, когда сходил огонь, они сказали, «Пусть Бог, пусть Моисей говорит, а не Бог, мы можем погибнуть». Поэтому он сказал, «Я больше не буду с ними так разговаривать, я воздвигну им пророка». Система Божья всегда была такой. Вот стоит пророк. Так вот, он под вдохновением. Он не думает о своем интеллекте. Одну минутку. Это если я это скажу. Ну, знаете ли, люди подумают, что я ненормальный. Понимаете? Это его размышление. Это он слушает сатану, точно как Ева. И до тех пор, пока доктор говорит, что вы не будете жить, вы не можете выздороветь, вы не можете то или другое, до тех пор, пока вы это слушаете, такое семя ни за что не упадет в такую почву и не принесет никакой пользы. Не может. Но когда нечто все это вырвет, и оно входит в эту подготовленную почву, ничто его не вырвет. Так вот, неважно, сколько это занимает времени, это произойдет. Вот он сказал, дева зачнет. Знаете ли вы, что прежде чем это произошло, прошло 800 лет? Бог предузнал женщину. Кто она будет? Как ее будет звать? Куда упадет это семя? Вы верите этому? Конечно. Он предузнал, и что из буквального чрева явится это великое чудо. Бог об этом знал. Он просто открыл это своему пророку, который был верным и изрек слово. Даже не думал, что это было. Он просто сказал это. Он не пытался это обдумывать. Если пытаешься обдумать, что если бы этот мужчина, эта женщина или этот мужчина, который здесь сидит, или кто-нибудь пытался бы обдумать, все эти годы я был хромым. Доктор говорит, что нет ни единой возможности. Ну, насколько ему это известно, может быть и нет. И это правда. Но если нечто может вырвать эти сорняки, если Бог благодатью своей, не проповедник, не кто-нибудь еще, но Бог мог бы поместить в ваше сердце откровение, что «я буду здоров», тогда ничто не удержит вас здесь сидеть там. Ничто вас там не удержит. Вы будете здоровы. Но до тех пор, пока это не произойдет, вы будете сидеть точно, как доктор говорит, что вы будете сидеть, пока это не произойдет. Это должно быть открыто. Благодать Божья открывает это. Так вот, обратите внимание, Бог знал женщину, которой это придет. Обратите внимание на Исаию, не было никаких вопросов. Исаия не сказал: «Подожди минутку, Господь, подожди минутку, что ты мне сказал? Дева же зачнет? О, подожди-ка, отец, такого еще не бывало». Он не колебался, он просто сказал: «Дева зачнет». Верно? Обратите внимание на Марию. Господь, Господь, подожди минутку, ты знаешь, что я не знала мужчины, это невозможно, такого никогда не было. О, нет, такого никогда не было. Как же у меня будет этот ребенок? Я не знала мужчины, так что этого не может быть. Ангел, ты просто ошибся, у тебя оптический обман. Знаешь, моя церковь говорит, что эти дни прошли. Нет, туда это ни за что не вошло бы. Мария не ставила под сомнение. Она сказала: «Как это может быть? Я не знала мужчины». Он сказал: «Святой Дух осенит тебя, вот как это произойдет». Она сказала: «Се раба Господня». Никаких вопросов, видите? Исаия, когда Бог произвел слово посредством мысли откровения в сердце Исаии, это упало на нужную почву. Это был пророк. Тому пророку не было дела до какой-нибудь человеческой мудрости. Он не волновался о каком-нибудь человеческом размышлении. Он не волновался о чьей-нибудь личности. Он был посвященным каналом Божьим. Бог изрекал и он говорил. И все. Ранило это или нет, звучало это ненормально или не звучало ненормально, для него не было никакой разницы. Это был Бог, не человек. И когда это слово изошло, теперь оно становится семенем. Оно должно куда-то упасть. Если Бог это сказал, где-то должно быть чрево, чтобы это туда вошло. Точно так Он сказал: «Все возможно верующим». Если скажешь горе сей, сдвинься и не сомневаешься в сердце своем, получишь, что сказал. Видите? Где-то должно быть верное. Заметьте, вот мы находим Исаия здесь, изрек это. Дева Мария, как только земля была уже взрыхлена, она была девой. Она не бегала за мужчинами. Почва была уже приготовлена или предопределена по предузнанию Божьему. Сказано, что она была девой. Бог уже тогда знал, как ее будут звать. Ее имя было в книге «Жизни в небесах». Потом это было утверждено. Так что люди, для людей, видели выражение этого по делам, когда это уже было исполнено. Теперь мы оглядываемся назад и говорим: конечно, так и было. Потому что мы видим дела, которые были совершены. Дела Ноя выразили людям, какую он имел веру в Божье обетование. Так вот, Бог встретил Ноя, и он сказал: «Ной, пойдет дождь, я уничтожу всю землю водой». Так вот, никогда не было дождя. Это невозможно. Ну а Ной получил, сказал: «Приготовь ковчег по размерам, которые я тебе скажу». Он был плотником, и он принялся за работу, начал отмерять длину и все остальное, чтобы резать доски и крепить их там из дерева гофер, и запускать в них смолу, точно как он сказал. А представляете себе, что люди думали о том человеке? Говорили: «Да этот человек в самом деле с ума сошел». Потому что он сказал, что низведет с неба воду, а там нет никакой воды. Но видите ли, Ной об этом не думал. Его дела выражали людям, каковой была его вера. И что, как сказал Бог, произойдет. Вот почему подлинный христианин отделяется от всего, кроме Слова Божьего. Слова Божьего. Неважно, что думают люди, кто что говорит. Он отделился, потому что он не просто это говорит. Если это не так, не пройдет много времени, как его дела обнаружатся. Он отступит, ускользнет куда-нибудь, присоединится к одному, другому начнет. Он покажет, что он такой. Но если он подлинный, если в него посажено Слово Божье, тогда оно принесет по роду своему. Увидишь, что человек готовится к тому великому часу, понимаете? Так поступал и Ной. Моисей с посохом в руке пришел забрать у фараона людей. Так вот, представляете себе Моисея. Библия говорит, что он был научен всей мудрости египтян. Он был умным. Он мог других учить их интеллектуальным вещам. Он был научен всей их мудрости. Ему не нужно было наверстывать свое образование. Так вот, подумайте о таком муже в пустыне, со всем этим образованием. И потом Бог является ему и говорит: «Моисей, возьми в руку этот посох и иди в Египет, и выведи детей моих этим прутом в твоей руке. Просто выбей там все этим хлыстом». Так вот, что если бы Моисей сказал: «Одну минутку, Мне казалось, что я разговариваю с интеллигентным существом, с этим великим «Я есмь», как ты о себе сказал. Так как же возможно мне взять этот кривой посох в мои руки и одолеть миллионную армию, вооруженную копьями воинов? Я не воин, я пастух. Как я это могу сделать? Не было никаких вопросов. Почему? Почему? Почва в его сердце. Он был предопределенным человеком. Дары и призвания непреложны. Бог сказал Аврааму, что он это сделает, и там была подготовлена почва. И Моисей взял этот посох и пошел туда и вывел народ из народа. Когда пришел с посохом в руке и сказал фараону: «Отпусти их!» Фараон видел в Моисее дела, что он имел веру в то, что он делал или пытался сделать. Он имел веру в обетование Бога, который дал обещание. Он пошел взять это в свои руки. Ни один другой человек не сделал бы этого. И никто другой не смог бы это сделать. Он был назначен на это. Бог заранее сказал Аврааму, что это произойдет. И когда приблизилось время обетования, родился мальчик, красивый ребеночек. И родители, Амрам и Аховеда, не боялись царского приказа. Видите, нечто было. Почва уже была подготовлена. О, Боже! Надеюсь, я сегодня говорю о подготовленной почве. Если семя падет в нужное место, и будут некоторые: «Если нет, этого не произойдет». Это просто точно так же говорят: «Брат Бранхам, это как бы ухудшает наше положение». Если это так, то это ухудшает и положение христианства тоже, понимаете? Можно чему угодно подражать. Но если это действительно входит, Слово Божье входит в верную почву, оно принесет породу своему. Обязательно, потому что это семя. Ной, Моисей, его дела выразили веру в обетование Бога, которому он верил. Фараон, человек, мог видеть, что было не... Он не видел, как Моисей собирался это сделать, но он знал, что Моисей верил тому, о чем он говорил. Или он не стоял как бы в дворце с посохом в своей руке. Сказал: «Вот, этим посохом я выведу их отсюда». Пожилой человек, 80 лет. Не атлет. Пожилой человек, плечи опущены и бакенбарды до самых, вероятно, до талии, седые волосы, если вообще были. И там с этим посохом в руке говорит: «Я выведу их! Отпусти народ!» — так говорит Господь. Если ты этого не сделаешь, Бог осудит тебя. Аминь. Почему? Разве он боялся? Ведь одна стрела, одно копье, что угодно покончило бы с этим. Он был бесстрашным. Он точно знал, на чем стоит. Сказал: «Бог поразит тебя, фараон». Да, сударь. Ведь Бог сказал ему: «Ты снова придешь на эту гору». И он знал, что он туда придет. Аллилуйя! Мы тоже знаем, куда мы идем в конце этого пути. Бог обещал, что есть земля за той рекой. Будь бесстрашен в своем свидетельстве. Аминь. Если тебе это открыто, ты бесстрашен. Тебе все равно, если весь мир... Что они говорят? Ты бесстрашен, когда тебе открыто, что это истина, исходящая от Бога. Тогда ты можешь быть бесстрашным. Если нет... Ты не можешь быть. Давид, спрощу пастуха, всей израильской армии выразил веру, которую он имел в их Бога. Так вот, на другой стороне стоял Голиаф. И он стоял там и хвастался вам много раз больше Давида. У него были пальцы длиной 35 сантиметров. И он был огромным мужиком, филистимским гигантом. И вот был Давид, самый маленький, и он был слишком маленьким, чтобы идти в армию коротышка. Не могли им воспользоваться. Так что его братья были там в армии. А Голиаф все хвалился. Но Давид, помните, Давиду было открыто. Он подумал: вот армия живого Бога стоит на своей земле. А там хвалится необрезанный филистимлянин. Назовем его сегодня раком. Назовем его параличом. Давид, конечно, был ему не ровня. Ни при каком орудии. оружии. Он был не соперником. Плечи у того солдата были, наверное, 10-12 футов. Он, наверное, был ростом 4-4,5 метра. Древко копья, как на вое у ткачей, вероятно, метров 6. Само копье на нем может быть метровое. И маленький Давид стоит там с кусочком кожи. Шкура козла или овны. Овцы, привязанные двумя веревками. Но ему было открыто! Откровение коснулось его! Аминь! Он сказал, «Бог, который избавлял меня от пасти медведя, который избавлял меня от пасти льва, тем более он предаст мои руки этого необрезанного филистимлянина». Его братья намного более способны на это. Саул на голову выше всей армии. Но видите, им это не было открыто. Аминь. Вот в чем дело. Они верили, что это возможно. Они верили, что Бог может это сделать, но им это не было открыто. Но это было открыто Давиду. Так что тут же видно разницу. Если тебе полностью открыто, что Бог тебя исцелит, ты получишь это. Пробел на ленте. Вы получите это. Мне все равно, что у вас не в порядке. Какое неравенство может быть хуже, чем у Давида с Голиафом? Но если это открыто тебе, и обратите внимание, когда это открыто, Давид стал бесстрашным. Он сказал, сегодня же я отрублю ему голову, его голову. Наш Бог по благодати в тот решающий момент, когда нужно было принимать решение, тот же самый Бог, который даровал благодать в тот день и поместил это семя веры в того сутулого паренька в виде его сердца, тот же самый Бог в этот решающий момент мог бы поднять эту женщину из коляски, того мужчину. Когда это зернышко веры открыто тебе, и мне все равно, сколько это занимает времени. Теперь обратите внимание, гигант на другой стороне не верил этому. И рак тоже не будет верить. Он смеялся, сказал, «Я что, собака? Посылайте сюда ребенка сражаться со мной, так я подцеплю тебя кончиком копья и отдам твою плоть на съедение птицам». Конечно, у него все было, все с его стороны. Но видите ли, это ничуть не поколебало Давида. Почему? Ему это было открыто. Он имел веру в то, что он делал. Он знал, что исполнит это. И он исполнил. Потому что ему было открыто, и он знал, на чем стоит. Если Бог просто проговорил бы это прямо в твое сердце сегодня вечером, что ты не будешь лежать в постели, ты не будешь сидеть в кресле, ты будешь здоров, тогда ничто не изменит твоего мнения по этому поводу. Но до тех пор, пока это не произойдет, все проповедники в мире могут молиться. Я не говорю, что это вам не поможет. Поможет, это ободрило бы вас. Но до тех пор, пока эта вера, понимаете, исцеляющая сила находится в вас, она не приходит от проповедника. Она приходит к вам по откровению, по вере. Не силой, не могуществом, но духом моим, говорит Господь. Мой дух по благодати открывает это тебе, и ничто не отнимет этого. Верой. Откровением. Тогда Давид в доказательство своих дел... Так вот, некоторые из них говорили, «Я знаю, какой ты озорник». Его братья сказали, «Ты пришел сюда посмотреть сражение. Возвращайся-ка ты к своим овцам». Он сказал, «Дайте мне поговорить с Саулом, с генералом». И Саул сказал, «Да, сынок, я восхищен твоим мужеством, но видишь ли, ты только юноша, а он воин от юности своей. Ты ему не соперник». И он сказал, «Я пас овец отца своего». Он мог это на чем-то основать. Аминь! О, брат! И тот Бог, который спас твою душу, разве Он не может исцелить твое тело? Точно так же открывается, что Он твой исцелитель, как открылось, что Он твой спаситель. Понимаете? Но сначала это должно быть открыто. Вот в чем разница. Он имел нечто, на чем мог основать свою веру. Сказал, такого еще не было. Но он сказал, тот же самый Бог, который избавил меня от пасти льва, избавит меня от этого необрезанного филистимлянина. Откуда ты знаешь, Давид? Я верю этому. Почему? Это открыто мне. И он знал, о чем говорит. Потому что, когда гигант сказал, я скорблю тебя птицам, он сказал, я отрублю тебе голову. Вот какая разница. Понимаете? И он сделал это. Самсона однажды подловили без охраны в прерии, и вот на него несутся тысячи филистимлян. И он взглянул на землю, там умер мул. И он поднял дряхлую челюсть, кость челюсти, сухую, как сухарь, и бросился на этих филистимлян, бил их по головам этой дряхлой сухой челюстью мула, и, насколько я знаю, из нее ни одного зуба не вылетело. И шлемы филистимлян, наверное, были толщиной в дюйм, потому что в те дни друг друга били палицами, чтобы сохранить человека от удара по голове. Но он взял кость челюсти мула и побил тысячу филистимлян, и челюсть даже не сломалась. Он просто продолжал их бить вот так, как они, когда они подходили. Остальные убежали в горы, понимаете? Они удирали от него. Почему? Он верил этому. Иногда я вам еще кое-что хочу сказать. Действуйте во время этого биения, тот момент побуждения, как Иисус Навин, как Мария Магдалина. Все они. Просто тот момент, когда нечто открывается тебе. Схвати это! Держись этого! Этот момент побуждения. Да, ему это было открыто. Он пошел навстречу этой тысяче филистимлян. А как вы думаете, когда филистимляне сказали, смотрите, кто идет, какая-то козявка? Всего-то ростом 1.5 метра, а на спине свисает 7 завитушек, как маменькин сынок, видите? Идет там с челюстью мула. А посмотрите на нас, какая мы могучая армия. Разве это не насмешка? Но что же он сделал? Что он делал? Он выражал тем филистимлянам, что было открыто ему Богом. Он схватил челюсть и устремился на них, потому что он вложил это в его руку. Он взял это в свою руку, он верил, что так он сможет это совершить. И поступая так, он выражал тем филистимлянам то, что Бог также вложил в его сердце. Иоанн Креститель выразил свою веру своими делами. И когда он сказал, «Среди вас сейчас стоит тот», подумайте об этом. Святого Иоанна. У меня здесь Писание, Святого Иоанна 1.26, да? Он сказал, сказали, ты говоришь, Мессия грядет? Человек сказали, что с тобой, мы ожидаем его 4000 лет. Он сказал, он стоит сейчас прямо среди вас. Аллилуйя! И сегодня он тоже среди нас. Он выразил свою веру по своему откровению. Потому что ему это было открыто. Он знал, что он крестит Мессию. Ему было 30 лет. Он знал, что он должен был где-то быть. Он не знал, кем он был, а он стоял там прямо посреди них. Он сказал, «Среди вас сейчас стоит тот, которого вы не знаете, и я недостоин развязать его обувь. Но он крестит вас Духом Святым, и он сейчас прямо посреди вас». Он выразил это, свою веру, потому что он знал, что в его дни он должен увидеть и крестить Божьего Мессию. Так что, видите, люди видели по нему выражение. И то, как он проповедовал, как он вел себя, выражало, что он имел истинное откровение от Бога. Теперь, в доказательство того, что это правда, вот из толпы выходит Мессия. Обычный молодой человек, идет там и одет, как остальные. Иоанн сказал, «Вот Агнец Божий, который заберет грех мира». Откуда ты его знаешь? Он сказал, «Тот, на кого сказал мне в пустыне, когда увидишь того, на кого сойдет Дух, он и будет крестить Святым Духом». Он узнал его, потому что к тому времени должно было быть знамение. Вы улавливаете? Иоанн примерно знал тот час, потому что он был пророком. Ему было открыто. Так что он знал, что будет в то время, он увидит знамение. И когда он увидел это знамение, он сказал, он стоит среди вас. Он знал, что это наступило. О, я вижу знамение, что наступило последнее время. Я вижу, как все вещи, обещанные для этого послания последнего времени исполняются, раскрываются в точности, как сказано в Писании. И я знаю, что время близко. Я говорю это без колебания. Я верю, что оно совсем рядом. потому что я вижу знамения, которые, как он сказал, будут происходить как раз перед тем временем. Это вот-вот произойдет. Иоанн выразил свою веру в то, что Бог ему открыл. Следовательно, дела — это свидетельство веры. Когда увидят, что ты ведешь себя как исцеленный, тогда они узнают, что ты имеешь веру, что ты исцелен. Что говорит свидетельство? Вот что говорит. Я имею это сейчас, потому что я принял Божье обетование. Это сейчас действует во мне. Я подготавливаюсь, чтобы это произошло. Видите, вот что делают ваши дела. Ну, конечно. Некоторое время назад, перед моей последней поездкой в Африку, я недавно там был, этой весной, но в прошлую поездку там был один ребенок. У него были изуродованы стопы, и одна стопа нога короче другой. Он никогда в жизни не одевал обуви. О, они были так ужасно изуродованы. И я в тот вечер молился за этого ребенка. Они следили и видели, как это совершалось. Они молились за ребенка. И на следующее утро я спустился, проходил мимо обувного магазина. Я вошел туда, и там вот тот человек покупал ребенку пару туфель, чтобы носил. Он верил этому. Как этот человек вот здесь, который верил, что Бог даст ему ребенка. Конечно, он верил, что это произойдет. Подготовился для этого. Я подготавливаюсь. Хотя еще не было видно никаких физических результатов, но это ничуть не влияло. Он поверил этому, как Авраам, все противоречащее, почитав за несуществующее. Вот. Поэтому, если ваше размышление говорит вам, «О, вот откуда-то вонзается жало». Если ваши размышления говорят вам, что это истина, Бог — исцелитель болезни, ваш разум может засвидетельствовать, что это истина. Но если в вашем сердце нет подготовленной почвы, чтобы вера вошла, чтобы выразить это не произойдет. Неважно, сколько этот наружный человек может обдумывать это с писаниями и говорить, что это верно, все равно это не исправит положение. Кто из вас берет пленки? Вы получили не так давно мою проповедь, помазанную в конце времени? Вы поверили этому? Видите, сказано, что будут антихристы. Антихристы почти что обольстят самих избранных, если это возможно. Не смогут, потому что это невозможно. Они избраны. Понимаете? Хорошо. Но он сказал «помазанные». Видите, Христос означает «помазанный». Но эти были анти. Они были помазаны, но анти против Христа в своем учении. Так вот, они могли делать все, что и остальные. Теперь помните, вы в круге трех окружностей, но вы одна личность. Как Отец, Сын и Святой Дух. Три окружности, но одна личность. Три атрибута одного и того же Бога. Отцовство наподобие трех служений. Отцовство, сыновство, Святой Дух. И вы — тело, дух и душа. Так вот, внешнее тело имеет в себе пять входов, чтобы иметь связь с земным домом. Зрение, чувство вкуса, осязание, обоняние, слух. Внутреннее — это дух. Он имеет пять чувств. Совесть, любовь и так далее. Но внутри этого душа там одно. Вот где живете вы. Дух может сойти вот сюда, снаружи, и помазать тебя, делать определенные вещи. И ты будешь это делать, но это не значит, что ты спасен. Подумайте об этом. Каиафа пророчествовал. Иуда изгонял бесов. Видите? Дух помазывал его. Дождь сходит на праведных и неправедных. Сорняки могут радоваться вместе с пшеницей. Но дело в том, что в сердцевине. Вот где можно... Интеллектуалы могут принять и сказать, «О, конечно, неплохо выглядит, я этому верю». Все равно это не то. Нет, сударь. И даже дух может засвидетельствовать это, и все равно это не то. Потому что если та душа не пришла от Бога, она может совершать все эти подражания вот здесь, но она не может быть настоящей. Можете вести себя как исцелены, можете вести себя как будто имеете, можете вести себя как будто вы приняли это. Христиане могут вести себя как будто они христиане, действовать и преуспевать в этом, но это не значит, что они спасены, это совершенно верно. Так может быть дух, настоящий, подлинный дух, Святой Дух может помазывать тебя, и это все равно не означает, что ты спасен. Но та внутренняя душа не умирает. Она имеет жизнь вечную. Она всегда была вечной жизнью, понимаете? Она пришла от Бога, и она возвращается к Богу. И это душа. Теперь, Обратите внимание. Вот на что. Это должно быть пять. Вера снаружи. Дух и Иисус. Внутри вы. Видите? Вот как я стою здесь. Смотрю на вас. Я ни одного из вас не знаю. Дух может помазывать меня. Я все равно никого из вас не знаю. Но когда открывается сама внутренность, это Бог. Вот где снаружи можно размышлять. Возьмешь человека, скажем, «Ну, знаешь, я знаю, мне не полагается совершать прелюбодеяние». Но знаете, потом Дух мне говорит, что я не должен совершать прелюбодеяние. Но видишь ли, глубоко внутри там по-прежнему это есть. Понимаете? Это будет как бы маячить там, поосторожнее с этим. Но когда управляется изнутри, все остальное становится заодно с этим. Это и есть указательный жест. Это и есть центр управления. Внутренность. Душа контролирует дух. Дух контролирует тело. Так что внешняя побелка ничего не значит. Те религиозные люди там, которых Павел назвал «стены подбеленные» и тому подобное снаружи, они были верующими во всех отношениях. И среди них были пророчества и все остальное. Но внутренняя внутренность. Душа неверующая. Вот почему я говорю, что люди могут прыгать и скакать и говорить на языках. Люди могут восклицать, возлагать руки на больных, исцелять больных и тому подобное. По вере, все эти великие вещи могут быть духом. По-прежнему быть потерянными. Помазанные. Обратите внимание. Иисус сказал, только веруйте, ибо все возможно верующим. Вера и дела — это муж и жена. Они действуют вместе. Муж трудится вместе со своей женой, жена с мужем. Они дают друг о друге знать. Как мужчина, говорящий, что он женат, а не может проявить и показать, где его жена, вы бы сомневались в его утверждении. Мужчина говорит, я женат. Где же твоя жена? О, что-то я не знаю, видите. Мне было бы трудно ему поверить. Я говорю, ну и где же твоя жена? Ну, не знаю. Я этому не поверю. Так что, понимаете? Если вы имеете то, что, как вы говорите, вы имеете, я имею веру. Как же вы покажете мне, что имеете веру? Вашими делами. Понимаете? Я женат. Откуда ты знаешь, что ты женат? Вот моя жена. Понимаете? Вот вам, пожалуйста. Я замужем. Вот мой муж. Я исцелен. Откуда ты знаешь? Мои дела показывают мою веру. Понимаете? Так вот, то, о чем вы говорите, вашу веру видит Бог, видит вас Бог. Ваши дела — это то, что видят вас другие люди. Вот в чем разница здесь у Иакова и Павла, объясняющих об Аврааме. Они ничуть не противоречат друг другу. У обоих было одно и то же — муж и жена. Также и вера, которая не производит дел, любой имеет право сомневаться в вашем свидетельстве. Вы слышите это, прежде чем начать молитвенный ряд? Если ваша вера не производит собою дел, вы никого не убедите поверить, что вы исцелены. Скажем, ну я не знаю, понимаете? Да, конечно, у меня вся вера в мире. Нет, у вас ее нет. Потому что если у вас есть вера, тогда дела замужем за верой. Они, муж и жена, они один дает знать о другом. Давайте пару минут подумаем об Аврааме. У Авраама был этот святой союз как единое целое. Понимаете? У него все было вместе. Все, что противоречило его вере, он почитал за несуществующее и действовал по тому же принципу. Представляя себе, по прошествии где-то 20 лет кто-нибудь подошел и сказал, «Отец народов, Авраам, ты сказал, что твое имя Авраам, которое означает «отец народов», сказал, «Сколько у тебя там детей сейчас, Авраам?» Видите? Он на этом ничуть не приткнулся. Библия говорит, он не пошатнулся на Слове Божьем через неверие. Он так и продолжал подготавливаться, держал наготове все принадлежности, пеленки и тому подобное. Он собирался иметь ребенка, и все. Даже Сара сказала, «Зная, что произойдет, у тебя будет ребенок, но я скажу тебе, как мы это сделаем. Вот Агарь, моя рабыня, я дам ее тебе». Потому что тогда полигамия была узаконена. «И у нее будет ребенок, и я сама приму ребенка». Но Авраам этому не верил. Нет, нет, он бы этого не сделал. Но Сара была вдохновлена на это. Так вот, Бог сказал Аврааму, «Иди послушайся ее». Но он сказал, «Хотя это и не то, что я тебе обещал, я не так тебе это обещал». Теперь следите. Все противоречащее он почитал. И его тело мертво, и чревы Сары тоже. Так вот, он был пожилым человеком, столетним. Саре было 90 лет. Теперь обратите внимание, омертвелость чрева Сары и омертвелость его тела даже не принималась во внимание. Послушайте это. «Ибо незаконным даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающийся на законе суть наследник, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления». Послушайте теперь вот что. «Он сверх надежды, вопреки надежде, не осталось никакой надежды». О, каждый раз, как только находят это чувство уныния, я обращаюсь к этой главе. Римлянам 4. Да? «Как написано, я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Бог так сказал. Понимаете? «Он сверх надежды поверил с надеждою, через то сделался отцом многих народов по сказанному, так многочисленно будет твое семя, семя твое». Теперь слушайте 19 стих. «И не измогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу». 100 лет? Смотрите, вот, его тело мертво, как мужчины. И чревы Сары мертво. Это даже не принималось во внимание. Когда это было открыто ему, то мертвое даже не принималось во внимание. Ты парализован, или каким бы ты ни был, это не принимается во внимание. Инвалидная коляска не берется во внимание. Или маленький мальчик, может быть парализованный, что бы ни было. Я не знаю, это не рассматривается, даже не принимая во внимание. Но доктор сказал, он никогда отсюда не встанет. Доктор сказал, она никогда не... Это даже не берется во внимание. Но смотри, я пожилой человек, я подхожу к зрелым годам, я даже не беру этого внимания. И мы, дети Авраама, аллилуйя! Не те, как был Исаак, но его царственное семя через Иисуса Христа, по вере, которую он имел. В последние дни выходит семя Авраама, чтобы сиять, как звезды. Дети Авраама не принимал во внимание, что его тело уже мертво, даже не принимал этого внимания. Это даже не ставилось под сомнение. Сделает это Бог или нет? Бог сказал, что сделает. Почему? Ему это было открыто, верно? Когда это открыто тебе, когда это на самом деле, тогда нечто, это не заставишь произойти, это должно быть открыто. Тогда ты даже не принимаешь все остальное во внимание. Как это невозможно? Не принимаешь во внимание, что сказал доктор, не принимаешь во внимание, что мама сказала, что папа сказал, что сказал проповедник, что кто-то еще сказал. Ты принимаешь то, что сказал Бог. Он не принимал во внимание омертвелость своего тела, а также омертвелость Сариного чрева. Это даже не выносилось на обсуждение. О, вот это да! Это просто потрясает меня. Тело мертвое и Сарина чрева мертво. Даже не принималось во внимание. Никакие обстоятельства не будут приниматься во внимание, когда вера найдет себе почву. Когда ген зародыша мужчины находит яйцеклетку женщины, и они оба плодородны, нечто произойдет. Аллилуйя! Доктор может говорить, у вас не будет ребенка. Я могу доказать, что есть ваши гены в вашем теле мертвы, и ее яйцеклетки никогда не будут плодородными. Но пусть только эта плодородная яйцеклетка, пусть только этот зародыш проберется до этой яйцеклетки. Следите, что происходит. Появляется маленький мальчик или девочка. Почему? Вера нашла себе почву. Начинают действовать дела. Клетка на клетку, и вот появляется малыш. Аминь. Боже, смилуйся над нами. О, Бог, чтобы мы были сильными христианами, какими нам следует быть, если мы бы только были бы людьми, кто может принять Бога по слову Его. Это невозможно сделать. Обратите внимание, святая вера Божья соединилась со святыми делами Его пророка. Помните, Аврааму была открыта святая вера Божья. Он принял это, и с этого он начал свои святые дела. Посредством веры семя обетования имело место для роста. Что, если бы он сказал Авраам, ну знаешь, Сара, ведь уже 25 лет прошло с тех пор, как Бог дал обетование? Нечто произошло бы, понимаете? Но это было не так. Бог знал, что так не будет. Что, если бы Дева Мария сказала, Ну, одну минутку. Дева зачнет? Да меня из церкви выбросит, если я пойду и скажу такое. Так вот, она бы имела эти мысли, если бы не было этой подготовленной почвы. Когда пророк сказал «Дева зачнет на этом точка», понимаете? У веровавших будут сопровождать сии знамения. Если там есть почва, когда слово попадает туда, оно укореняется, и ничто это не остановит. Теперь быстренько, когда закончим. Видите, семя имело место укрытия. Бог знал это, или Он ни за что бы не дал Аврааму обетование. Теперь слушайте внимательно. Бог знал, куда шло это обетование. Он даже не призывал Авраама, пока ему не стукнуло 75 лет. Но он от начала был предопределенным слугой. Также и с Сарой. Обратите внимание, помните, ему неоткуда было читать Библию. Ему не было так легко, как нам сегодня, читать Слово Его и видеть, как другие принимали это. Помните, он имел это только по откровению. Это и есть по-настоящему. То же самое было у Иосифа. В Бытие не было Библии. Помните, Моисей написал Бытие и Исход Левиты Второзаконие. Ни один из тех персонажей не могли читать Библию, пока не пришел Моисей. Верно? У них не было такой Библии, как у нас, ради помощи нам в таком негодном состоянии. Они были суровыми мужами, которые им был открыт Богом. И они стояли на этом. Ничто не могло их поколебать. Так вот, как вы думаете, мы по-прежнему можем иметь такую сильную веру, если это открыто тебе, извините за высказывание или за свидетельство в такое время, как раз перед окончанием? Я помню, там в Твин-Сити, по-моему, брат Браун и другие были вместе со мной, и я говорил о жизни Иосифа в Библии. И я читал Библию, там был муж, против которого ничего не было. Авраам, Исаак, Иаков и остальные, что-то против них было? Но не у Иосифа. Какой муж? Совершенный муж. Совершенный прообраз Христа. Когда я это читал, однажды в своей комнатке мотеля я просто заплакал. И я зашел в гардеробную, где висела моя одежда, захлопнул дверь и сказал, «Боже, я хочу поблагодарить Тебя за такого мужа, как Иосиф, за человека, который однажды жил на земле, человек в плоти, как и я, человек, который мог верить Тебе и принимать Твое Слово». Его братья возненавидели его. Он ничего не мог поделать с тем, что он был духовным. Он видел видения, он мог истолковывать сны. Все возненавидели его за это, но он ничего не мог с этим поделать, просто таким он был. Видите, это не относилось к другим, следовало полюбить его, но вместо этого, когда он иногда говорил им что-нибудь против них, «О, говорили они, ясновидец идет». Понимаете? И они возненавидели его без причины. Я сказал, почему же они это сделали? И тот муж все же не поколебался, остался твердо стоять. Понимаете? Я сказал, благодарю Тебя, Господь. О, Боже! Благодарю Тебя за такого мужа. И прямо тогда Святой Дух открыл мне, сказал, у Тебя будет сын, и Ты назовешь его Иосифом. Я встал там и поблагодарил Господа. Бекки сидит там. Тогда только-только родилась. Ей было около годика. Она родила через кесарево сечение. У всей семьи моей жены нужно через кесарево сечение, потому что у них не расходится, как должно быть, у женщин кости как одно целое, как у мужчин. Ее вырезали у матери, и доктор сказал мне, сказал, «Брат Бранхам, никогда больше не имейте детей от этой женщины». Сказал, «Ее чрево тоненькое, как резиновый шарик». Он сказал, «Давайте я лучше перевяжу эти проходы». Я сказал, «Нет, я не вздумайте сделать этого, доктор». Он сказал, «Ну что вы будете, если не следует больше иметь детей?» Сказал, «Вы погубите ее?» Сказал, «Она умрет». Сказал, «Нам тогда, нам так ужасно трудно было». Сказал, «Вы просто, она еле выжила». А Господь сказал мне, что у меня будет сын, и его будут звать Иосиф. Я этого не боялся. Многие из вас помнят это. Я начал объявлять, «У меня будет ребенок, его будут звать Иосиф». Кто из вас это помнит? Конечно. Повсюду, по всей стране, везде говорил людям, будет ребенок, его будет звать Иосиф. Точно как тот мальчик, который был воскрешен из мертвых в Финляндии. Брат Джек был прямо там, когда это произошло, сказал вам за 2 или 3 года до того, как это произошло, что будет мальчик. Как он будет одет и где он будет лежать? Бог так сказал. Как это будет? Я не знаю, но мне было открыто, что это произойдет. Мне было открыто, как я поеду в Аризону, и там я встречу 7 ангелов, и они скажут мне послание, которое я должен буду проповедовать, и это было 7 печатей. Это произошло. Кто из вас помнит, как я это говорил на пленках и везде до того, как это произошло? И это произошло. Журналы и все остальное сделали фотографию. Этот свет в воздухе. Они даже не могут этого понять. Вот. Это было. Я помню, как звонил брату Джеку и спрашивал его об этом, как Христос стоял там. И брат Джек сказал, это в его расслабленном состоянии, да? Я люблю брата Джека, он один из лучших теологов, которых я знаю, но я не мог найти той жилки. Я стоял там, я сказал, Господь, как же этот молодой человек здесь? Я сказал, а волосы как шерсть. И он сказал, он в парике. Проследите в книге до того, как это произошло. Я это сказал. И в тот день, когда это произошло, вознеслось вверх. И потом поверните фотографию на бок, если у вас есть журнал «Взгляд» или журнал «Жизнь». И поверните на бок. Вот он, просто совершенно голова Христа Гофмана. Смотрел прямо туда, где он стоял, где я стоял. Вот это в журнале. Кто из вас это видел? Конечно. Вот смотрит туда, в точности доказал, что откровение было верным. Почему в парике? Почему? Древние английские судьи и иудейские судьи носили парики. В Англии до сих пор это делают. Когда он, это верховная власть, он одел парик. И это показало его стоящим там в парике семи ангелов. Он Альфа и Омега. Он верховный судья. Нет другого, кроме него. На него нужно смотреть, как на Альфу и Омегу. И вот он там был. Молодой человек, не больше 30 лет в белом парике. Показывая, что он был верховным Богом. Отец вручил весь суд в руки сына. Аллилуйя! Откровение никогда не ошибается. Говори это все равно, неважно, как это звучит. Соответствует слову. Теперь помните, 4 года спустя у моей жены мы узнали, что у нас будет ребенок. Все говорили, это будет Иосиф? Я сказал, полагаю, что да. Я не знаю, но у меня будет Иосиф. Когда он родился, это была Сара. Потом один человек позвонил мне, посмеялся мне в лицо. Он сказал, слушай, знаешь что? Ты хотел сказать Иосифина? Тот человек умер. Тот человек умер. Я сказал, сударь, я сказал, Бог сказал мне, что у меня будет сын, и я назову его Иосифом. 3 человека оставили одну деноминационную церковь и пришли в нашу церковь и слышали, как я это говорил. Когда родилась Сара, они сказали, да он же лжепророк. Я сказал, одну минутку, леди. Я не сказал, когда, и Бог не сказал, когда. Он сказал, что будет. Сказал Аврааму, что у них будет Исаак. Но Измаил родился в том же промежутке времени, но одно не умолило другого. Я сказал, Бог сказал, что у меня будет этот мальчик, и мы назовем его Иосиф. Доктор сказал, когда он подошел, он сказал, почтенный, теперь я перевяжу эти проходы. Сказал я. Я сказал, не делайте этого. Он сказал, ну, может быть, вы снова женитесь и будете иметь сына. Я сказал, он у меня будет, и все будет от нее. Бог так сказал. Я не мог вычитать этого из Библии, но это было сказано в моем сердце по откровению, по вере. Бог так сказал. Не хотел пошатнуться на обетовании Божьем через неверие. Кто-то говорит, ты же хотел сказать Иосифина. Я сказал, я имел в виду Иосиф. Доктор сказал, она не может больше иметь детей. Я сказал, у нее будет еще один ребенок. Прошло 4 года, наконец. Она снова должна была стать матерью. Потом одна женщина по всей стране разослала лжепророчество. Написала такие слова. Теперь в этот раз Медо умрет, потому что я послана в вестибило. И сказала, что он не послушается меня, потому что я женщина, и теперь Бог рассчитается с ним, погубив его жену. Я сказал, Бог послал Иисуса Христа ввести меня. Понимаете? И я сказал, я Вадим Духом. Бедная Медо. У нас там была одна медсестра, которая была исцелена на собраниях. Вы все знаете, миссис Морган, одна из медсестер Майо. Самый тяжелый случай. Она около 20 лет назад была в списке мертвых от рака, рак саркомы в Луисвилле, прямо в записи баптистской больницы. Она сейчас ухаживает в Джефферсонвилле, в больнице. Она все эти годы была там, потому что Бог сказал, что она будет жить. И так Меда любила ее, и она сказала, я хочу, чтобы Марджи пришла ко мне, Билл. Мне не хочется идти в больницу. И я сказал, не делай, мы любим Марджи. Но не Марджи наш Бог, Марджи наша сестра. Я отправился в Гринсмилл. Она меня совсем измотала, потому что я ее люблю. И я пошел в Гринсмилл. И она сказала, Билл, как ты думаешь, я умру? Я сказал, я не знаю, но ребенок все равно родится, у тебя будет Иосиф. Она сказала, где он? Я сказал, я не знаю, дорогая, я не могу сказать. Но Бог сказал, что у нас будет Иосиф. И у нас будет Иосиф. Мне все равно, кто что говорит. У нас будет Иосиф. Потому что тот же самый Бог, который сказал мне все эти откровения, сказал мне это. Он ни разу не подвел с другими, и в этом он тоже не подведет. Я пошел к мельнице молиться и отправился туда, где стоял этот свет, висел между 2 деревьями. Сказал, возвращайся к своему слову, к своей Библии. Я вернулся к Библии, где лежала в моей машине, и когда я пришел, подул ветер и открыл, где сидел Нафан, Давид. Сказано, и теперь там скажу рабу своему Давиду, я взял его от стада овец, где он питал несколько овец отца, и сделал имя его великим, как имя великих. Не величайшее имя, но точно так же, как у великих мужей. Не сделал его Билли Грэхэмом, но, знаете, дал ему имя. Сказал, я сделал это, но сказал, я не могу позволить ему построить храм. Но его сын, как только было сказано его сын, о, это и было то. Я сказал, Иосиф, верно? Я отправился прямо назад домой, и там был большой малыш, больной малыш такой, большой, что она могла, большой малыш, и почти, что ходить не могла, и передвигаясь там, я вбежал и обнял, и я сказал, да, Иосиф на подходе, Иосиф на пути. Любой знает, когда нужно кесарево сечение, нельзя допускать, чтобы ребенок там выходил в ту ночь. Ребенок пошел, прошел и так далее. На следующее утро в 7 часов поехал в больницу, и тут рассказал, о, милостивый Божий, я поцеловал ее на прощание, сказал, дорогая, еще недолго, Иосиф, будет тут, как тут, тут, как тут. И она пошла прямо по ступенькам вот так на операционный стол. Несколько минут спустя вышла медсестра и сказала про проведение браков, и сказала, дама, она сказала, у вас замечательный мальчик весом 3200. Я сказал, а Иосиф, сынок, добро пошел, да, сударь, почему, что это такое? В Библии не было написано, что это произойдет, но тот же самый Бог Библии, который мог открыл это Аврааму. Мы не принимали это во внимание, мертвелось ее чрево, как это не может быть таким образом. Не пошатнись на обетовании Божьем через неверие, но воздавай хвалу Богу, знай, что это произойдет. Мне все равно, что говорит врач. Все остальное, как только не будет подходить, но не верьте этому, это ложь дьявола. Да, сударь, это правда. За дело берется вера вместе с делами, чтобы сотворить обетование. Поторопимся. Точно, как сказано, что Раав блудница, сказал Яков, оправдалась делами. Но почему же? По ее вере. Она сказала, я слышала, что Бог с вами. Ее не интересовало, какая у Иисуса Навина была прическа, как он одевался. Она сказала, насколько я понимаю, Бог с вами. Это все, что было необходимо. Она подготовилась. Точно, как истинное видение сегодня, через минуту заканчиваю. Истинное видение от Бога сегодня. Это обетование слова на этот день. Скажите, брат Бранхам, откуда ты берешь эти видения? Люди притыкаются на этом. Разве в Деяниях 2.17 не сказано? И будет в последние дни, молодые люди ваши будут видеть видения, старцы ваши будут видеть сны. Верно? Так сказано в Библии. Хорошо. Теперь, если это так, взгляните также на 4 главу и узнаете, не обещано ли это на сегодня. Как можно иметь в это веру? Библия так говорит. Теперь возьмите Луки 17.30 и прочитайте это. Иисус сказал, как было вне Содома, так будет пришествие Сына Человеческого. Точно как было в Содоме. Теперь взгляните сегодня на положение мира. Содомляне. Взгляните на Билли Грэхэма и Орла Робертса, эти два служителя деноминационным церквям. Один методистом, баптистом, пресвитерианом, другой пятидесятником. Этот тот и тот. Но помните, Авраама в Содоме не было. Он уже был вызван. И один остался и разговаривал с ним. И тот, кто остался и разговаривал с ним, показал им знамение, повернувшись спиной. Он сказал, что Сара будет иметь ребенка, которого он ожидал. Аминь. Повернувшись спиной. И он назвал его Бог, Элоим. Так вот, это происходит сегодня, потому что мы имеем веру. И я знаю, что это от Бога, потому что это и другие писания указывают на этот час. В Откровении 10 сказано, что в час послания седьмого ангела, когда он начнет трубить свое послание, не в служении исцеления, но в послание, которое последует служению исцеления. И Иисус вышел и проповедовал. Он сказал, он исцелял больных и все остальное. О, этот молодой раввин, пророк, он великий муж. Мы хотим, чтобы он пришел к нам в церковь. Но однажды он встал, сказал, я и отец мой одно. О, вот это да, тогда они его больше не хотели. О, если не будете есть плоть Сына Человеческого и пить кровь его... Он этого не объяснял. Сказал, если не будете есть плоть Сына Человеческого и пить его кровь его, не будете иметь себе жизни. Да, представляю, как доктора и медсестры сказали там, этот парень вампир, пытается заставить нас пить его кровь. Видите, они этого не понимали, он знал это. Но те ученики, они, не могли это объяснить, но они стояли там и все равно верили, аминь, потому что им это было открыто. Да, сударь, они это знали, Писание заявляли об этом. Тогда меня можно спросить, вы можете сказать, почему ты имеешь веру, веровать этим видением, когда проходит так много ложных подражаний, я сейчас на минуту коснусь чего-то очень жесткого. Когда вокруг так много ложных подражаний, помни, брат мой, о них тоже сказано, что они должны быть здесь в то же самое время. Это точно. Точно как было во времена Моисея. Моисей пошел совершить пред народом дела Божьи, и там стояли Иоанн и Амврий. Но кто первым это сделал? Тогда эти остальные были подражателями. Потому что сначала должен быть оригинал, чтобы подражать. Если бы они были оригиналом, Мы не заблудились. Мы знаем, где мы находимся, понимаете? По Писанию и по откровению Божьему. Вот почему вы по-прежнему стоите. Ну, этот человек, он видит видение и тому подобное. Он тот и тот делает. Он водится с женой того мужчины. Он верит в трех богов и все остальное. Это ничуть не может пошатнуть этого. А вот что они не могут подразить. Слово «нет». Все это они могут иметь. Могут говорить на языках, могут восклицать, танцевать в духе. И по-прежнему бесы. Это точно, это точно. Но слово определяет их. Понимаете, это совершенно верно. Вот к чему это подходит. Как Моисей и Амврий. И помните, он сказал, как Иоанн и Амврий противились Моисею в последние дни на всей земле, снова восстанут эти подражатели. Он сказал это? Они у нас и есть. Но это не пошатнуло Моисея. Когда Моисей повернулся и совершил чудо во имя Господа, и вот стоят эти подражатели, то же самое сделали, это не остановило его, скажем, ну, лучше мне перестать это и уйти с Нивы. Он твердо стоял. За что? Ему было открыто. Аллилуйя. Он знал посредством Слова Божьего. Он знал, что Слово, в конце концов, настигнет их. Он знал, что наступит время, когда проявится само Слово, и они не смогут дальше идти. Так вот. Так и я знал все эти годы, понимаете, точно, что наступит время, когда любое чудо, которое Бог посылает, Бог настоящее чудо, всегда происходит перемена во всей системе. Если Бог посылает что-нибудь в церкви, а старая система не изменилась, Он послал это напрасно. Когда послание исходит в чудесах и знамениях, за этим последует послание. Когда Иисус вышел исцелять больных, затем пришло Его послание. «Я и Отец мой одно, я и есть Он». Понимаете? Видите, они этому не поверили. Они верили Его чудесам. Сказал, если не можете верить мне, верьте этим чудесам. Сказал, они свидетельствуют вам, кто я такой. О, вот это да! Слава! Кто был первым? Моисей. Затем они подражали ему. Но посреди правды и неправды великие истины остаются прежними. Они не могут принять послание. Они не могут принять послание. Это вчистую из Слова Божьего. Мне все равно, Иуда мог совершать всякого рода чудеса и знамения, но когда подошло время ему принять Святой Дух в день Пятидесятницы, он показал свое лицо. Этот бес может подходить до самых вершин и подражать до последней детали, пока не подходит к этому слову, но он не может принять все это слово. Может, он и не может это затронуть до единого слова, как сделала Ева, как дьявол сделал с Евой, но он не может всего этого проглотить, потому что все вместе — это тело Христа. Видите, теперь слово... Также не могут сейчас принять послание, как Иоанн и Амврий не могли принять послание Моисея. Они не могли это сделать. Их дела подражания обнаружились, потому что они не смогли следовать утвержденному Слову Божьему через помазанного пророка. Понимаете, они не могли последовать за выходом Израиля. Почему? Они были деноминационными. Египетские младенцы. Они не могли следовать этому слову. Если бы они последовали, им пришлось бы оставить Египет. Нил им очень нравился, и они не могли этого сделать. Хоть они и могли подражать слову и совершать то, что совершал Моисей, но их глупость обнаружилась, когда настало время уходить. Тогда Бог действительно излил это на них. То же самое и сейчас. Они могут делать всякого рода подражения, и все остальное это делает не что иное, как только возвеличивает то, что верно. И любое верующее чадо знает, что это истина. Вот вы тогда, и вы видите, вы на виду глупость их дел подражания. Если твои дела — истинное слово, и утверждены им верой твоей, это проявит обетование Божье в Его оригинальном написанном слове. Иисус сказал, если я не творю дел... Слушайте внимательно. Если я не творю дел... Позвольте мне к этому добавить. То есть, если я не творю дела, которые обо мне говорят Писание, тогда делаю это в свой период. Когда я пришел, что полагается делать Мессии, когда Он придет... Если то, что я творю, если Бог не утвердит это слово, которое, как Он сказал, произойдет, если моя жизнь не претворяет это слово в жизнь, в точности, как в нем сказано, не упустите этого. Иисус говорит, вы знаете, что полагается делать Мессии. Тогда, если это слово написано, и потом оно не проявляется через меня, тогда я не Он. Аминь. Тогда день, о котором я говорю, ошибочен. То, что сказал обо мне Иоанн, было неправдой. И тогда, если я не Мессия, если те дела, которые полагалось совершать Мессии, он должен быть Господь, Бог воздвигнет вам пророка, подобного мне, а у вас сотни лет не было пророка. И если те дела, которые я творю, которые Бог обещал, если они не проявляются в моей теперешней жизни, тогда я не Он. Но если обещанное слово этого периода утверждается во мне, тогда я и есть Он. И к вам пришло обетование? О, не понимаю. Как может быть яснее? Если обетование не... О! Тогда, если обетование того дня проявляется в моем служении, сказал Иисус, тогда я и есть Он. Так что, если вы никак не можете поверить, кто я такой, тогда посмотрите на дела, которые обещаны на этот день. Аминь. Посмотрите на обещанные дела. Если эти дела не исполняются все до одного во мне, тогда не верьте мне, потому что я сказал вам неверно. Если не можете верить мне, просто посмотрите, что сказано в Библии о событиях в этот день. Если это не происходит, тогда это неверно. Если здесь нет этих ложных вещей и всего остального, и всего того, чему полагается происходить, если этого нет, тогда я не прав. Но если это так, сказал Иисус, тогда я и есть Он. Аминь. Я и есть Тот, Который обещал прийти. О, вот это да! Те самые дела, которые были обещаны в этот день, утвердили, что Он был тем Мессией. Вы же верите этому? Ну а теперь, брат, если дела Луки, 17 главы 30 стиха, обещание Иисуса Христа, как раз перед Его пришествием, что мир превратится в Содом и выйдут посланники, и все будет исполнено просто в точности, если это не происходит, тогда не верьте, что я сказал вам истину. Но если это происходит, тогда верьте, что это Он. В тот день откроется Сын Человеческий. Аминь. Сын Человеческий откроется в плотском теле. Вы, люди церкви, в точности, как это было перед днями Содома, вызванная из всех их группа стоит особняком, верит обетованию Божьему. Слава! Тогда дела, которые сегодня совершает Святой Дух посредством этих безошибочных видений, безошибочных обетований, все апостольские знамения, обещанные в Библии, Малахии 4, Иова, Откровение 10, 7, все это исполняется и научно доказано со всех сторон. И если я не сказал вам истину, всего этого не произошло бы. Но если я сказал вам истину, они свидетельствуют, что я сказал вам истину. Он по-прежнему вчера, сегодня и вовеки тот же. И проявление Его Духа выхватывает невесту. Пусть эта вера, откровение падет в ваше сердце, что настал этот час. Теперь давайте помолимся. Дорогой Бог, кто был проявлен в плоти в личности Иисуса Христа, который воскрес на третий день, согласно Писаний, и вошел на высоту, и послал учеников обращать в ученики весь мир, и сказал, уверовавших будут сопровождать и знамения. Боже, обращаясь к Пятидесятнической церкви этого дня, восстановление даров, пусть те мужи, Господь, может быть, кто-нибудь из них присутствует здесь, некоторые из них слушают пленку по всему миру, пусть они осознают, что это вызов невесты, не Пятидесятническое послание. Пятидесятническим посланием было восстановление даров в церкви. Но это вызов невесты. Еще одно послание, которое должно было прийти как раз перед сожжением Содома. Пусть они поймут, дорогой Бог. Вера, я верю этому, потому что это открыто Твоим Духом через Слово Божье и было утверждено и проявлено всему миру. Конечно, Господь, в меньшинстве. Твои группы всегда такие. Но ты сказал, не бойся, малое стадо, благая воля Отца дать вам царствие. Так что я молю, Боже, чтобы люди отвернулись от своего интеллекта, отвернулись от того, что они, может быть, считают верным, и взглянули в Писание. И вчера вечером было сказано, пусть люди здесь задумаются, как задумалась королева в те дни великого уничтожения Вавилона. Она сказала, «Среди вас есть один муж по имени Даниил. Он был в царстве отца твоего. Пятидесятнический отец был в его царстве, и он рассеивает всякое сомнение. И теперь, Господь, пусть Святой Дух, который был в Пятидесятническом царстве, в царстве Мартина Лютера, у Джона Веслея, и дальше, во время Джона Смита, Александра Кэмпбелла, и на протяжении всего периода, Он рассеял мысли в людях в дни Лютера, что люди, праведный должен жить верой, методисты. Он рассеял всякие сомнения, что они должны быть освящены. И в день Пятидесятницы говорили на языках, являли проявление Духа посредством божественного исцеления и тому подобного. Это рассеяло всякие сомнения в сердце пятидесятников. Но, Боже, они деноминизировались, и они отвернулись и обратились в человеческие понятия. Поэтому сейчас, как вызывается невеста, как ты обещал, это здесь в Писании, вечер за вечером читаем это перед всем миром, и мы наблюдаем за этим своими собственными глазами. Боже, пусть это рассеет всякие сомнения в сердцах людей. Пусть они быстро выйдут на открытое солнце, чтобы созреть, быть собранными в житницу и не остаться в стебле на сожжение. Но пусть они сегодня отправятся в житницу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благодарю вас за внимание. Пусть Бог работает с вашим сердцем. Теперь мы раздали молитвенные карточки. Так вот, мы сейчас уделим минут 20 молитвенному ряду. Давайте быстренько выстроимся, пройдите к платформе и молитесь. И теперь я не знаю, сколько было раздано карточек и убили, вообще ни о чем не спросил. Я просто сказал, ты раздал, иди раздай молитвенные карточки. И он заехал, взял маму и меня, и остальных совсем недавно. Хорошо. Давайте молитвенная карточка номер один. Если она у вас есть, держите руку поднятой, чтобы я видел. Если вы не можете встать, если вы не можете, мы вас принесем. Молитвенная карточка номер один. Быстренько. У кого она? Что вы сказали? Номер А1, извините. Номер... Эта женщина, здесь у вас есть карточка? Подойдите сюда. Да, госпожа, номер А2. У вас есть у кого-нибудь? Быстренько поднимите руку. Вот здесь. Женщина, проходите. Номер 3. Есть карточка? У вас есть карточка? У вас нет карточек? Ничего, не обязательно ее иметь. 3, 4, 5. А1, 2, 3, 4, 5. Посмотрим, вот. 1, 2, 3, 4, 5. Это, хорошо, вот они. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь просто выстроитесь, начните вставать в ряд. Так вот, если вы не можете подойти, вот так помашите своей рукой, чтобы вас могли принести. Я спросил этих людей здесь, у кого нет карточек. Не обязательно ее иметь. Я просто спрашиваю вас. Так вот, смотрите, те, кто увечены. Полагаю, вам нужно было прийти рано, потому что вы просто... Я сказал ему рано. Так вот, вы не должны иметь карточку. Если у вас есть эта вера, как я учил, да, если это открыто, вам все в порядке. Если это не открыто, неважно, вы хоть десяток молитвенных рядов пройдите, это вам ничуть не поможет. Вы знаете это? Вы верите этому? Понимаете? Может быть, я буду молиться, я бы делал все, что смог, склонялся бы на колени, возлагал на вас руки, помазал вас елеем как угодно и молился бы, пока Бог по благодати не откроет это в вашем сердце, что это завершено, тогда это исполнится. Вам даже не обязательно находиться в ряду или где угодно, это все равно исполняется. Ладно? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Хорошо. 16, 17, 18, 19, 20. Я назвал кого-нибудь такого, у кого есть карточка и не может встать? Поднимите руку. Имеете карточку и не можете встать? Хорошо. Только верь. Прямо вижу, как Анна Джин сидит и играет это чуть ли не всю ночь. Я хочу, чтобы здесь все было тихо и почтенно. Только верь. Так вот, молитвенные карточки. С 1 по 15, по-моему, так было. Только верь. Здесь уже начинает толпиться, так что давайте просто начнем. Что скажете? Возможно, все. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь вас становится слишком много. Здесь больше, чем мы назвали. Ничего, ничего, стойте спокойно там, где стоите. Пусть никто просто за вас помолится, но просто, понимаете, просто ждите, пока не назовут ваш номер. Тогда, знаете, не так много здесь будет стоять. Если Господь что-нибудь совершит, вы не дадите людям это увидеть, и они не смогут этого видеть, понимаете, благословит вас Бог. Теперь давайте помолимся за эти платочки, пока не подготавливаются. Дорогой Бог, вот здесь лежат платочки, которые прибыли от больных и немощных. Это вера, о которой мы только что говорили, Господь. Я помню, как ты говорил в Библии, в книге Иуды, «Усердно сражайтесь за веру, дарованную святым». Из тел святых брали платки не потому, что они были особыми людьми, но потому, что они были верующими людьми. Они были людьми с такими же желаниями, как и мы. Сказано, что Илья был таким же, и он усердно молился, чтобы пошел дождь. Боже! Он молился, чтобы люди покаялись. Ты открыл ему молиться за них, молиться таким образом, чтобы исполнить слово Твое. Нет сомнения, что Ты показал пророку видение. И Господь, сегодня вечером я молюсь за этих людей, чтобы они исцелились. Я не Илья. Он был вознесен в небеса. Но его жизнь и дух по-прежнему продолжают жить. Так что мы молим, дорогой Бог, чтобы Ты почтил молитвы Твоего народа. И почти всех нас, когда мы молим сейчас за эти платочки, чтобы когда их возложат на больных, они выздоровели. Мы осознаем, Отец, что мы умирающее поколение людей. Мы направляемся перед лицом вечности. Мир обезумел. Убийство. Девочек режут на куски и насилуют. Люди, мужчины носят волосы как женщины, женщины как мужчины, и они просто извращают. Раса умирает. Мир умирает, все умирает, церковь умирает. О, Боже, внеси жизнь, о Бог, жизнь веры. Открой этим людям, Господь, я лишь могу молиться и возлагать на них руки. Но только Ты можешь их исцелить. Только Ты можешь это сделать. Я молю, чтобы Ты исцелил, Отец, всех до одного. Даруй это, возложив на них руки, и прошу от всего своего сердца, во имя Иисуса Христа, исцели этих людей. Аминь. Так, этот микрофон работает, брат. Вы хорошо в него слышите? Все слышат? Поднимите руку. Так вот, не знаю почему, но душа моя сострадает этим людям здесь. Сидят здесь в этих креслах, на носилках и раскладушках. Они даже не получили молитвенные карточки. Понимаете? Ну слушай, брат. Видите, у этих людей есть молитвенные карточки, но это ничего не значит. Но это не значит, что они исцелятся. В аудитории сидят люди, может быть, это не значит, что они исцелятся. Это не означает, что они будут или не будут исцелены. Все зависит от их веры в Бога. Кто из вас знает, что это правда? И все, только ваша вера в Бога. И теперь, кто из вас знает, что это правда? Неважно, какой ты религиозный, какой ты хороший или плохой. Если благодать Божья не поместит это в твое сердце, ты ни за что не выздоровеешь. Теперь, кто знает, что Бог совершал это на всем протяжении, великие чудеса, знамения и силы? И теперь вы подходите сегодня, стоите в этом ряду, не потому что вы были вы избраны Богом стоять в этом ряду, не потому. Просто вы получили молитвенную карточку. Вы просто оказались на своем пробел на ленте. Точно как мой почтенный брат Герхольцер начал свое служение здесь много лет с верой в Бога. Веруя Богу, веруя, что Бог исцелял больных, верой, и это никогда не менялось. Но в эти последние дни Бог добавил к этому дары, дары, которые Он обещал. Бог сделал это не потому, что Ему нужно было, но потому, что Он обещал, а если Он обещал, тогда Он должен это сделать, потому что Он должен исполнить Свое Слово. И то же самое Он и вам обещал. То есть, если вы только будете верить, что это произойдет. Если вы не можете этому верить, этого просто не произойдет. Так вот, я не могу заставить вас верить, и вы не можете заставить себя верить. Бог должен дать это вам. Это дар Божий — веровать. Не ваша вера, Божья вера. Может быть, ваша интеллектуальная вера полностью этому верит. Но если в твоем сердце нет веры Божьей, понимаете? Ваша интеллектуальная вера может это принять. Сделайте это и просто продолжайте веровать всем своим сердцем, пока Бог не откроет это тебе, понимаете? Просто продолжай верить этому, пока Бог не откроет это тебе. Но до тех пор, пока Он не откроет, вы скажете, что ты там сказал, брат Бранхам? Да, сударь. Бог сказал Езекии, пророка, и сказал, ты не станешь этой постели. Так говорит Господь. Ты умрешь на этой постели. Верно? Но тот пророк повернулся, или тот царь обратил свой лик к стене и горько заплакал и сказал, «Господь, мне нужно еще 15 лет. Умоляю тебя, Господь, услышь меня». Так вот, царь был величайшим человеком в мире политики, но пророк в очах Божьих. Это был Божий царь, но это был и Божий пророк. Так что Бог открыл пророка взять, сварить что-то... Пробел на ленте. Вы знаете, понимаете? Теперь, чтобы вы поняли, потому что я проповедовал здесь Писание, как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого. В те дни, когда откроется Церковь? Нет. В те дни, когда откроется Сын Человеческий? Что такое «откроется»? Обнаружится, верно? Откроется в те дни, когда Сын Человеческий откроется, это будет день, как при Содоме и Гоморре. Верно? Теперь смотрите, что произошло. В Содоме и Гоморре были два основных посланника, потому что там была группа тепловатых христиан. Верно? И у них были два основных посланника. Теперь слушайте внимательно. В Содоме и Гоморре проповедовали. Но один из них остался с группой Авраама. Верно? Теперь смотрите. Еще никогда во всей истории церкви не было всемирного посланника к церкви, чье имя заканчивалось бы на «хам». До этого дня «Грэхам» — это 6 букв. «Грэхам». Но имя Авраама, Врахама по буквам «Авраам». 7 букв. Видите? Так что Всемирная Церковь, будучи буквы человека, 6 человек создает организации, все же получила своего посланника. Были Сенки, Муди, Фини, Нонкс, Кальвин и так далее, но никогда не было Хам. Верно? Но сейчас есть. И он посланник от Бога. И он изо всех сил громит те стены. Убирайтесь оттуда! Покайтесь или погибнете! Но помните, избранный, предопределенный, предназначенный завет. Авраам и его группа тоже имели посланника. Следите, что он сделал. Он дал им знамение, что приблизилось время, когда сойдет огонь. Так вот, мы сейчас ожидаем огонь. Атомный огонь. Гнев Божий. Так вот, тот посланник что-то сделал. Он говорил о женщине, которая была у него за спиной, и сказал ей, что она сомневалась в том, что он говорил. Сказал ей о ее состоянии, что произойдет, верно? Ведь он сказал, что Сын Человеческий откроется в тот день таким же самым образом. Ну так вы верите, что это истина? Но вот здесь стоит женщина. И в невидимом брачном союзе церкви, невеста со Христом, этот посланник сейчас здесь. Это Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Так вот, Он говорит только через своих пророков. В Библии так сказано, Он ничего не делает, не дав знать прежде своим пророкам, Амос 3:7. Он всегда это делал. Он никогда не меняет своего образца, понимаете? И пророк, если он прав, может говорить только то, что Бог ему говорит. Верно? Это правда. Так вот, вы верите, что он может сказать мне, что с этой женщиной, прежде чем я взгляну на нее? Вы верите этому? Она же страдает от рака. Это точно. Это у нее на груди. Она думает о своем сыночке. Страдает от психического заболевания, нервозности и осложнений. Верно? Вы верите этому? Это правда, не так ли? Верите ли вы теперь, что ваша вера, которая заякорилась, говорит, что вы получите это, что будете это иметь? Тогда идите, Господь Иисус сделает вас здоровой. Вы верите? Всем своим сердцем? Теперь, верите ли вы, что даже несмотря на эту женщину, Господь Иисус может сказать мне, в чем ее беда? Кто из вас верит этому? Так вот, знаете, и я даже не видел. Единственное, я только юбку увидел. Я не знаю, я не отличил бы, мужчина это или женщина. Но просто стоит там. Я хочу, чтобы она верила. Вы верите, леди? Больная, вы верите? Поднимите руку, если верите. Если вы верите, всем своим сердцем вы получите ребенка, о котором вы просите Бога. Да? Верите? Вы верите? Вы имеете веру в Бога? Так вот, это не исцеляет. Это только опознает. Это дела, которые выявляют веру присутствия Божьего, Его проявленного Слова. Эта женщина тоже хочет великого. Это не ребенок, но она хочет крещения Святым Духом. Я скажу вам, что нужно сделать. Если вы избавитесь от этих сигарет, Бог даст вам крещение Святым Духом. Идите, верьте этому, да? Вы верите? Вы имеете веру в Бога? Вот здесь стоит мужчина, я его никогда в жизни не видел, я его не знаю, но он страдает от чего-то не в порядке в его груди. Он не так давно упал, от чего это стало. Он не отсюда, он из Арканзаса. Он проповедник. Иди домой, проповедуй Евангелие. Я не видел лица этого мужчины. Вот здесь стоит женщина. Я не знаю женщину, никогда в жизни не видел. Бог знает ее. Если он может открыть, в чем ее беда, или что-нибудь об этом, вы поверите? Все вы? Это только дела, отождествляющие веру проповедовать, которую я имею, о чем я вам сегодня говорил. Вот что Бог открыл, а вот дела, доказывающие это. Так вот, нужно иметь веру, чтобы выздороветь. Вот эта женщина здесь. Мне кажется, я ее не знаю. Да, я ее не знаю. Но я знаю того, кого знает она, потому что я видел, как она стоит здесь передо мной. Она страдает от головной боли, верно, леди? Ты веришь, что Бог исцелит тебя? Сестра Перегрина. Это точно. А я никогда ее в жизни не видел, это точно. Я видел, как Перегрин стоял здесь и смотрел на меня, вот так проходил, верно? Я не знаю, где находится Перегрин. Вы верите? Насколько вы верите? Если можете веровать, все возможно. Если не можете верить, ничего не может произойти. Женщина с седыми волосами сидит там, смотрит на меня. Вы верите Богу? Вы верите, что Бог может открыть мне, о чем вы там думаете? У вас опухоль на груди. Вы верите, что Бог может забрать ее у вас? Имейте веру и верьте. Так вот, чего она коснулась? Женщина, которая коснулась края его одежды, Библия говорит, те, кто хочет это из Библии, он сказал, он первосвященник, которого мы можем коснуться в немощах наших, верно? Он тот первосвященник, и он стоит прямо здесь. Люди сейчас касаются его. Вот эта щупленькая женщина подняла свою руку, сидит вот здесь. Я никогда ее в жизни не видел, но как раз в тот момент она коснулась чего-то. Вот что это было. Она молится Богу. У нее боль в груди, у нее также болезнь желудка. Бог исцелил вас, если вы поверите этому. Вы должны верить. Все возможно верующим. Там сзади сидит один человек, смотрит вот сюда, где-то на втором ряду отсюда, страдает от астмы. Вы верите, что Бог исцелит вас, сэр? Если вы этому верите, Бог сделает вас здоровым. Получите, чего просили, если верите этому. Вот здесь сидит женщина, смотрит здесь на меня, седые волосы. Если вы верите всем своим сердцем, вы верите этому? Хорошо. Тогда эта болезнь желчного пузыря оставит вас. Что вы об этом думаете, лежа на этой раскладушке? Вы верите, что Бог может вас исцелить? Если Бог скажет мне вашу болезнь, вы ему поверите? Если вы поверите, что этот рак покинет вас, и вы пойдете домой. Почему бы вам не встать и взять свою постель и пойти домой? Вы верите? Вы поверите все? Ну а как же сейчас? Не вложил ли Бог в ваше сердце эту веру? Вы здесь поднимите вашу руку. Если Бог вложил в ваше сердце эту веру, давайте возложим друг на друга свои руки прямо поряду. Здесь положите свои руки. Прямо сейчас, быстренько, пока Святой Дух движется. Положите друг на друга свои руки. Тот мужчина встал, бегает вдоль ряда, молится за других. Давайте встанем на свои ноги, воздадим Богу хвалу. Все, все. Нет нужды продолжать дальше. Отождествленный Иисус Христос. Вчера, сегодня и во веки тот же. Вы, ваши недомогания, что бы это ни было, если вы верите Ему, встаньте сейчас на свои ноги и верьте. Всемогущий Бог, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, пошли свою силу и исцели группу этих людей прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Благословит вас Бог. Конец проповеди.